Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, и у меня все пропало. Пятница, июнь, день 25-й. Все нашлось. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Посмотрим, что у нас с валютами. Евро 86.30, доллар 72.29, нефть 74.90 и пара биткоин-доллар традиционно. 34 525 долларов 41 цент за один биткоин. Артем уже присылает. Есть майка, значит, есть майка, уже продают. If you cross the borderline, I'll be fire. If you don't change the course, I'll be fire. Существует уже такая майка, но мы это вчера обсуждали. Это, собственно, переговоры наших с британцами, которые зашли в наши воды. И вот ровно эти фразы и звучали от наших. Появилось интересное видео уже с нашей стороны, как они гоняли по морям, в частности, по Черному морю, бриташек. Вот, я это видео скинул, Илья, посмотри, пожалуйста, я тебе скину. Ты их потом нам включи, покажи. Крутое видео в телеге о работе наших, спасибо, пишет Савелий. Мы сейчас будем все вместе смотреть и слушать. Все вместе будем смотреть и слушать, потому что, ну, это же интересно в конечном счете, правильно? Позорный английский у наших, пишет Руслан. Да я вообще задаюсь вопросом, почему у наших должен быть хоть какой-то английский. Они, мне кажется, должны говорить по-русски, а англичане пускай со словарем сидят и переводят. Они в Черном море, в нашем, а не мы в их Черном море. Правильно, это наше Черное море, не их. Поэтому они пускай по-русски говорят. Это наши делают одолжение и обращаются к ним по-английски. И, в общем, мне кажется, уже англичане должны быть благодарны за это. Тем более они так иногда, ну, достаточно часто говорили «please». Сначала «please». То есть сначала просили, мол, «please, пожалуйста, ну ты давай это как-то, вали отсюда, пожалуйста, англичанин». А они не слушали, англичане. «Доброе утро», пишет Света из Москвы. «Всем доброе утро, Евгений Скайуокер». Евгений Скайуокер. Алексей из Германии. Доброе утро всем. Хорошего эфира. Спасибо. Давай про прививки ждем, пишет Юрий Белов. А пока, собственно, про прививки могу сказать одно. Может быть, это не совсем, конечно, про прививки. Это скорее про то, как это все организовано в некоторых регионах. Вот смотрите, у нас оказывается, ну, новость. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановлена вакцинация из-за высокого спроса. Цитата. «Темпы вакцинации от COVID-19 в Хабаровском крае резко выросли. За последние двое суток привито почти 5,2 тысяч человек. Основной спрос на вакцину сейчас фиксирован». Ну и, в общем, они приостановили, потому что им не хватает вакцин. Вот как так? Ну вот как так? У меня ответа на этот вопрос абсолютно нет. Ну то есть люди побежали, говорят, давайте, все, да-да-да, все, мы не антипрививочники, прививайте нас. А у нас нет больше. Ну как это так? Что значит приостановлено? Центробанк прямо сейчас, вот в эту минуту практически, отозвал лицензию у некого Активбанка. Ну, если был Активбанк, значит, был и Пассивбанк, скорее всего. Ну, в общем, отозвали лицензию. Так что, если вы там обслуживались, у вас там лежали деньги, имейте в виду, у вас возможны проблемы. Отзывают лицензию Центробанка у некого Активбанка. Уж не знаю, что это за банк. В Бурятии локдаун, пишет Саня. Только что из поликлиники, пока не ревакцинируют, пишет Николай. Значит, медицинские показания у вас, Николай. Прививки. Я сегодня иду прививаться. Записался 2 дня назад, пишет Григорий. Вчера чипировался спутником. Полет нормальный, пишет Криптобот. Мне вчера товарищ мой написал. Помните, я вам в эфире говорил. У него, он переболел, у него антитела. И он пришел к врачу и говорит, ну, а врач ему говорит, ну, вам не надо. Вчера выходит сообщение от оперштаба, что, значит, антитела – это вообще не довод. Нужно прививаться. Вот. Антитела можете даже и не смотреть. Примерно такое сообщение. Ну, примерно. Вот. Он мне пишет, что делать? Я говорю, ну, наверное, прививаться. Он говорит, ну, я поехал. Ну, вот привился вчера, поставил первый компонент спутника он. Вот. Ну, а я отслеживаю здоровье своего товарища. Я говорю, как дела, как себя чувствуешь, что, как. Ну, вот пока все, насколько я понимаю, очень даже хорошо. Плюс он вот вчера занимался... Ну, я сказал, старик, надо, знаешь, домой, надо отдыхать. Он говорит, не-не-не, у меня сейчас времени отдыхать нет. То есть он занимался еще какими-то своими дополнительными делами. Ну, работал человек. Ну, ничего, нормально. Вчера с мужем привились, пишет Мария. Ленина будем хоронить, пишет Олег. Опять? Что, опять кто-то призвал хоронить Ленина? Неужели? Кто этот креативщик? Вчера привился, побочек совсем нет, пишет Сергей, но всю ночь снилась красная машина и великий князь Александр Невский. Потому что патриотическая прививка, патриотическая. На основании чего вообще оперштаб делает заявление, пишет Антон? На основании своей какой-то информации. Ленин похоронен в 1924 году. Не, ну некоторые его хотят прям землю похоронить, просто сельский житель. А так, я знаю, есть теория, которая, в общем-то, объясняет, что Ленин, считай, похоронен. Сегодня 55-летие, отмечу пару дней, пойду привьюсь, сделаю себе подарок. Юрий Риа пишет. Или Рая, ну как так правильно, не знаю. Друг несколько дней назад сделал первый укол, 11 июля 2, 15 летит в Турцию, проверять будет, как спутник работает. Это он поторопился за плинтусом по одной простой причине. Если он второй компонент вкалывает 11 июля, то 15-го у него еще никаких антител, собственно, и не будет. Да, он маленечко поторопился. Там должно пройти время для формирования иммунитета. Поэтому, когда он будет проверять, как работает спутник, он уже будет его проверять здесь. То есть, ну, имейте в виду, когда он уже вернется из Турции. Главврач поликлиники Котельников умер от коронавируса, хотя был привит спутником, пишет Руслан. Еще раз повторяем. Значит, вообще, кстати, у меня информация, я не знаю, как проверить, как Руслан. Еще раз повторяем. Даже вакцина не гарантирует вам вечную жизнь. И даже если вы вакцинированы, ваш иммунитет может пробить. Собственно, поэтому и нужен коллективный иммунитет. Об этом и говорят. Плюс, не забывайте, есть хитрая схема, мы уже об этом говорили. Некоторые люди как будто бы прививаются, на самом деле не прививаются. Причем с занесением личных данных о прививке во все возможные, какие только хочешь, не хочешь, базы. На самом деле не прививаются, ну и потом умирают, например. Окажется, что они привиты. У меня антитела появились через 2 недели после первой прививки, пишет Павел. Ну вот. Нет противопоказаний, нет команды делать ревакцинацию тем, кто ставил прививку более 6 месяцев назад, пишет Николай. Николай, это странно. У меня медотвод по проблемам с щитовидной железой. Если ведут QR-коды на доступ везде, то как мне быть? QR-сканером справка безразлична, пишет Оверлук. Да, Оверлук, QR-сканером справка безразлична, но говорят, что сейчас вот на первом этапе это все действует для тех, кто вакцинировался, а дальше будет действовать и для тех, кто там имеет, ну, в общем, переболел, имеет антитела, у кого медицинские противопоказания, то есть это все тоже наладит. Сегодня в Петербурге алые паруса, 1000 людей на Дворцовой и не продают алкоголь во всем городе, пишет Григорий. Я вообще не понимаю все эти сборища по поводу чемпионата мира, по поводу алых парусов, вот это все мне непонятно. Создается ощущение в этот момент, что, значит, правая рука не ведает, что творит левая. Главврач из Котельников как раз и топил за прививки с первого дня, пишет Алексей. Ну и правильно делал, а что еще? Заболели родители, оба привиты спутником, Вольф Ларсен говорит. Это нужно еще раз повторить. Вольф, еще раз. Если человек привит, это не гарантирует того, что он не заболеет. Понимаете, это как... Попытаюсь привести пример. Бронежилет. Бронежилет. Если он на вас, это хорошо. Но это не гарантирует, что вас не убьют. Но это в какой-то степени дает вам дополнительную безопасность. И, в общем-то, основная задача вот этой, так скажем, повальной вакцинации, она состоит в том, чтобы создать коллективный иммунитет. Вот так. А чем отличаются антитела переболевших от антител привитых, пишет Александр. Не слышал, чтобы они чем-то отличались, Александр. Вчера сделал прививку ГУМе. Если ты пропагандист вместе с Собяниным, думаешь, что я уверовал в вакцину и способность этого государства управленческих импотентов победить эпидемию, пишет Артем. Артем, у вас какая-то побочная реакция, вы стали слишком агрессивными, агрессивным и говнистым даже, я бы добавил. То я вам расстрою, говорит. Подавитесь своим сертификатом и оставьте меня в покое вместе с масками, QR-кодами, санитайзерами. Европу мне откройте, пишет Артем. Ну, во-первых, я вам не открываю, не закрываю Европу, Артем. Более того, Собянин вам не может ни открыть, ни закрыть Европу, не он принимает эти решения, да? Собянин отвечает за город, за Москву. Соответственно, вы обратились дважды не по адресу. Возможно, в силу своей глупости, возможно, просто... А какие еще варианты, возможно? Недоинформированность, но считай глупость. Что по поводу того, чтобы я подавился вашим сертификатом, мне вообще плевать, Артем. Если вы завтра умрете от коронавируса, я даже не поморщусь. Еще добавлю просто, ну вы так эмоционально писали, я тоже вам отвечу. Оставьте меня в покое с масками, QR-кодами. Как раз-таки вас не оставят в покое с масками, QR-кодами, потому что когда человек прививается, ему QR-код этот и дают. Это первое. И второе. Маски. Вы все равно должны носить маску, даже если вы привитый. По одной простой причине, люди, которые прививаются, имеют иммунитет, высокий там титр антител, условно говоря, но они все равно могут заболеть, я уже 10 тысяч раз это сказал, потому что уже 10 тысяч раз до меня все это сказали специалисты. Поэтому, Артем, рот закрываем и выполняем то, что от вас требуется. А требуется от вас то, ну, вот часть вы уже сделали, требуется от вас, чтобы вы носили маску и не воняли, значит. И не заражали других. Это очень хорошо, Артем. Все. Вот. И дело здесь не в пропагандистах, лоялистах или еще ком-то. Дело здесь в том, что есть вирус, его надо победить, а победить его можно только тотальной вакцинацией. Все. Больше других вариантов победы над этим вирусом не существует. В Европе такие же ограничения, а иногда даже жестче, пишет Григорий. Абсолютно верно, Григорий. Мы в определенный момент, у нас эти в определенный момент ограничения сняли. Вот. И ходили, радовались, и говорили, Европа вся закрыта, а мы тут уже гуляем, у нас тут уже кафе. Это считалось нашей такой победой над коронавирусом. Надо признать честно, мы облажались. Вот. И облажались именно в том, что все открыли вот так вот, выпустили всех и понадеялись на осознанность. Осознанности нет, видите, Артем, тот самый, который пишет, это максимально подтверждает своим сообщением. На какую осознанность не стоит рассчитывать. Он привился, чтобы я его сертификатом подавился. Мне вообще плевать, Артем. Можете врезаться в стену, в лепешку разбиться, мне все равно. Имейте в виду, ваша жизнь для меня как бы ничего не значит. И это абсолютно справедливо, как мне кажется, потому что вам тоже, в общем-то, наверное, наплевать, что будет со мной, правильно? То есть я здесь говорю вам не потому, что я хочу вас там как-то обидеть, а потому что такова реальность. Вот. Но есть одна проблема с вирусами, да? Если вы там как-то себе придумали некую систему жизни и при этом становитесь разносчиком заразы, вы ставите под удар тех, кто себе эту систему жизни не придумывал, а следует за наукой. Ну. То есть вы становитесь социально опасным человеком. И, собственно, поэтому вас вакцинируют. Вот. Поэтому подавитесь сами своим сертификатом, подавитесь чем хотите. Вот. Мне вообще все равно. Главное, чтобы вы не были переносчиком заразы и не заражали других, и люди не умирали из-за того, что вы такой упрямый человек. Если у тебя антитела от заболевания, то надо привиться, чтобы выработать антитела от прививки. Как-то совсем нелогично, если разницы в антителах нет, пишет Александр. Нет, Александр, это так нелогично, если вы пишете подобное. То есть вы пишете заранее нелогичную мысль. Если у тебя есть антитела от заболевания, то надо привиться, чтобы выработать антитела от прививки. Это само по себе заявление нелогичное. Потому что антитела, они одни. Ну, они одни, понимаете, как бы... Нет тут различия. И вы вырабатываете антитела не от заболевания и прививки, а от заболевания всегда. Ну, всегда. Это от заболевания, от вируса. SARS-CoV-2. Соответственно, если вы привились, до этого мы там переболели, у вас есть некие там антитела. Их, возможно, недостаточно. Если вы привились, у вас, скорее всего, будет выше титр вот этот антител. Ну вот, организм будет готов, организм будет лучше натренирован ко встрече с вирусом. Вот и все. Надо, очень простая такая логика. Собственно, этой логикой руководствуюсь. Вчера мой товарищ пошел, переболевший, с антителами, и вакцинировался еще дополнительно. По статистике, в России не чистят регулярно зубы 2/3 населения, при этом по той же статистике более 80% населения выпивает алкоголь. Вот вам и ответ на вопрос, почему не носят маски, пишет Ильфо. Серьезно? Две трети населения не чистят зубы? Я первый раз вижу такую статистику. В Беларуси никаких ограничений год не было, заболевших мало. Ну и, пишет Артем, езжайте в Белоруссию, Артем, живите там, если там не было заболевших. Вот. Если прививка не гарантирует иммунитет, то зачем прививаться, чтобы госмашина закупок прокрутила деньги, пишет Олег Сидоров. Олег Сидоров, почему вы задаете настолько глупый вопрос? Попробую ответить вам не глупо. Если бронежилет на 100% не защищает солдата во время военных действий и когда в него стреляет враг, зачем тогда государство тратится на этот бронежилет и надевает этот бронежилет на солдата? Все, ответ у вас сформировался в голове или нет? Если 100% защиты от ракетного удара наши системы ПВО не гарантируют, что где-то может быть какая-то брешь, зачем же тогда государство создает системы ПВО, да, и противоракетной обороны? Зачем же оно тратит на них деньги? Не нужна тогда система ПВО, не нужна тогда система ПРО. Вот недавние действия, да, ну, я логику вашу просто вам развиваю, только в другом немножко ключе, вы поняли. Недавние военные действия между Палестиной и Израилем. Вы видели, как работает железный купол? Вас, наверное, впечатлило, как вылетают ракеты и сбивают другие ракеты. Палестинские. Израильские ракеты сбивают палестинские ракеты. Впечатлило. Красиво, правда? Так вот, не на 100% работает железный купол даже против палестинских ракет. И некоторые из палестинских ракет прилетали, например, в жилые кварталы израильские. Ну, вы знаете. Так идите, свяжитесь с Израилем и скажите властям Израиля, вам не нужна система купол, поскольку она не на 100% защищает. Зачем вы тратите деньги? Не нужна. Пускай все палестинские ракеты долетят до Израиля. Ну, скажите им. Вам плюнут в лицо, ну, может быть, дадут еще сверху по голове чем-нибудь. Потому что логика эта убогая. Понимаете, в чем дело? Вы можете надеть на себя, вот где-то на локте, на локотнике, на коленнике, на колени, и поехать кататься на роликах. При этом упасть на штырь животом, распороть его и умереть. Но! Если вы все-таки упадете не на штырь животом, а локтем на асфальт, то локоть у вас останется целый, не разобьется и не сломается. Не будет у вас переломов ни со смещением, никаких вообще, ни открытых, ни закрытых. Вы упадете на локотник. Если перчатки боксерские не всегда помогают, и иногда боксер все-таки ломает себе или кисть, или палец, то зачем же боксерские перчатки? Пускай бьются голыми руками, правильно? Логика же ваша такая. Да? Если... Ну, давайте еще какой-нибудь такой пример, чтобы вот пояснее было. А! Если самолеты не в 100% случаев долетают из точки А в точку Б, зачем же человечество делает самолеты? Зачем же летает на них? Зачем это все нужно? Это не нужно. Правильно? Не надо на самолетах летать, не надо их создавать. Если 100 непривитых заболеют 90, из 100 привитых 10. Если все привьются, вирус исчезнет, так как прервется связь передачи. Так вот решил Николай, да? Ну и правильно, в принципе, говорит. Зачем тогда мотоциклистам экипировка, пишет Алексей. Да, вот зачем экипировка мотоциклистам? Ведь в экипировке, в полной, а в ней еще и душно, можно разбиться насмерть. Она не гарантирует 100% защиты, все может быть. Но почему-то мотоциклисты надевают на себя экипировку. А зачем ремни безопасности в автомобиле? Они же тоже не гарантируют, что вы выживете на 100%. Может так прийти удар, что ремни никак не спасут. Но ремни безопасности есть, и вас еще и заставили ими пристегиваться, введя штраф в определенный момент. Правда? Правда.
А зачем, пишет Дэн.
Ну и правда, зачем? Ну если мы защиту от короны, то где нормальные прививки от AstraZeneca и Pfizer, пишет Олег Сидоров. Олег Сидоров, вы задали один глупый вопрос, теперь вы задали другой глупый вопрос. Когда вы пишете «нормальные прививки», мне хочется сказать, где такие ученые обитают, которые определяют нормальные или ненормальные прививки. Что такое нормальные или ненормальные? Спутник Ви вырабатывает антитела? Ответ очевидный. Да. Что вы еще хотите от вакцины? Вы хотите, чтобы у вас... что? Не знаю. Лицо было каким-то другим? Или же вы хотите, чтобы у вас глаза стали голубыми или зелеными, или там карими? Ну, какие вам больше нравятся? Вы хотите, чтобы у вас хвост вырос? Или что вы хотите от вакцины? Задача вакцины, собственно, чтобы у вас появился иммунитет. Иммунитет появляется? Появляется. Антитела появляются? Появляются. Если прививаться периодически, уровень антител растет? Растет. Все. Вы укрепляете свой барьер вот этот вот. перед коронавирусом. То есть, когда вы говорите, нормально или ненормально, вы что имеете в виду? Вы что хотите от вакцины вообще? Может быть, вы думаете, что где-то что-нибудь 2 сантиметра дополнительно отрастет? Нет, от вакцины этого не растет ничего. Это другие, наверное, какие-то препараты, может быть, не знаю. Или хирургические какие-то вмешательства. Все, вакцина, она должна вам дать антитела, она их дает. Какие вопросы еще к вакцине? Что вам не нравится с ней? СААП тоже самый безопасный автомобиль, но люди в нем погибают, пишет Владимир. Но это в какие годы-то было СААП самый безопасный автомобиль? Это было очень давно. Есть шанс, что после прививки вместе с антителами мидихлорианы появятся. Да, и вы станете джедаем. Но есть опасность стать ситхом. Основным показателем безопасности вакцины является то, что заставили вакцинироваться Росгвардию и военных, пишет Кхекхил. Ну, это не всегда убедительно для некоторых. Я думаю, что их, наверное, правильнее будет убеждать следующим образом. Вот в Сан-Марино прививали спутником, и не только, кстати. И вот в Сан-Марино все, значит, живые, и нет коронавируса. Вот и все. Такая вот простая вещь. На Дальнем Востоке приостановили вакцинацию. Да, я с этого начал, Серж Копатель. Вот это вот позорная история. То есть люди наконец-то пошли. Осознанность некая, может быть, пришла, уж не знаю, каким методом и через какие места, но пришла. И вот где-то в Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровске им говорят, вакцина кончилась. Ну, то есть, это что такое? Хотелось бы обратиться к местным властям. Они вообще были к этому готовы или нет? По этой логике «Лада Веста» же едет, значит, все. Это машина, но это же говно, а не машина, пишет Олег Сидоров. Ну, во-первых, «Лада Веста» хорошая машина за те деньги, за которые вы ее покупаете. Вот. Ну и так, на всякий случай, чтобы было понятно. Вот. Да и вы не Ален Делон, Олег, наверняка. Ну так, ну скорее всего так. Видео работы наших в следующем часе будем смотреть, пишет Савелий. Ну, в принципе, давайте, наверное, да, так, с него начнем уже, да? Потому что, ну что, у нас тут 3 минуты, уже договорим эту тему. Я норм, пишет Олег. Ну вот когда девки так будут говорить, Олег, тогда мы вам и поверим. Олег, ты сам говно, пишет Владимир. Это некрасиво, Владимир, с вашей стороны. Вчера... Сейчас Олег будет писать Владимиру. Вчера сделал прививку на шапочку из фольги, на всякий случай не снимаю, пишет Ники. Веста хороший автомобиль, не нужен тут это, то самое, пишет Оверлук. И памперсы тоже не нужны, пишет Серж Копатель. Конечно, не нужны. И стиральные машинки не нужны. Они не всегда отстирывают хорошо, правильно? Лучше на руках. Да и много чего вообще в этой жизни не нужно. Вот. Это мама солиста Металлики думала, что лечиться не надо. И, собственно, умерла очень рано. И потом он написал песню «Mama said». «Mama said». И там «Mama singing when tell me what I've done. Soon you have an open book». А она состояла в какой-то там, ну, секте, не секте, я не знаю, где считали, что вмешательство в божьи дела посредством медицины — это очень плохо. Это очень плохо. Но если бы мы не вмешивались в божьи дела посредством медицины, то, знаете, жили бы счастливо все наши 30-20 отведенные нам лет, и на этом бы все заканчивалось. Умирали бы до сих пор от какой-нибудь холеры и чего там еще, оспы, чумы постоянные. Кстати, чума — это же вообще, это просто антисанитария. Это просто антисанитария. Сейчас люди научились руки мыть, и я так благодарен в этом смысле всем, кто над этим работает активно, чтобы люди научились руки мыть. Люди научились ходить, например, в туалет и руки мыть. Или заходишь в здание, прошел по улице, и руки помыл. Это потрясающе, это очень хорошо. Это что-то с чем-то. В 21 веке люди научились мыть руки после, например, туалета или улицы. Чуму, кажется, блохи разносили, пишет Ал. Все верно, но много ли вы встречали последнее время блох рядом с собой? Знаете, почему вы не встречаете блох? Потому что нет такого уровня антисанитарии. Грязище, вонь, срань всякая, уж извините за это некрасивое слово, порождает вот эти все убогие, ну, болезни-то не поэтому появляются, но тем не менее, распространение этих болезней. И люди страдают, вымирают миллионами. Ну, испанка вон выкосила сколько миллионов. Посмотрите статистику, там пострашнее будет Второй мировой войны испанка. Серьезно, вы не видели статистику по испанке? Посмотрите, испанка просто вот так люди делали, ходили и умирали. Больше жертв, чем от Второй мировой войны. Кто бы знал, да? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, июнь, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Интересная история, значит, 4 балла пробки в Москве, я напоминаю, мне вот человек написал, а как вот, Алексей, в Китае без прививок-то обошлись и вот коронавирус победили? Да вы вообще, оказывается, не в курсе, что происходит в Китае. Смотрите, я открываю, значит, материал от 4 февраля, ну, все, секунду, вот. 13 января 2021 года в Пекине началась массовая вакцинация. Это РИА новости сообщают. 13 января 2021 года в Китае началась массовая вакцинация. Просто слушайте. 13 января. Дальше, 18 июня, то есть вот он там не так много дней назад, новость в российской газете. Китай приближается к фантастическому рубежу в 1 миллиард прививок. То есть, по состоянию на среду 16 июня, 16 оказывается, 2 дня надо отнять, Китай ввел более 945 миллионов доз, это в 3 раза больше, чем в США и так далее. Вот теперь всем, кто думает, что в Китае как-то побороли без вакцины, там, коронавирус, давайте все вместе будем считать. Мы же умеем считать. Смотрите, с 13 января 2021 года по 16 июня 2021 года. Сколько дней? 155 дней. Правильно? За 155 дней в Китае, внимание, привили, ну, кому как, кому одну дозу, там, кому вторую уже ввели, более, ну, давайте мы просто будем говорить, 945 миллионов человек. За 155 дней 945 миллионов человек. Теперь самым несложным способом, поделив количество привитых на количество дней, мы получим, сколько Китай прививает людей в день. Ну, логично? Ну, логично. В среднем сколько в день прививают? Китайцы в среднем прививают в день 6 миллионов 96 тысяч 774 человека. То есть Москву бы они привили за 3 дня. 3. Ну, 4, ну, не знаю. Все! Точка. Вот такие темпы вакцинации у Китая. Ну, я беру 2 новости. Вот началась вакцинация. Вот у них уже 945 миллионов доз они привили. Да? Ну, то есть там кому-то одну сделали, кому-то... Ну, может быть, кому-то 2 делали. Пускай будет не 6 миллионов, пускай будет 3 миллиона привитых в день у них. Пускай. Пускай, ладно, 2 миллиона они прививают в день. Хорошо? Поняли? Вот это темпы вакцинации Китая. Вот так вот. А какая у них вакцина? Своя китайская у них вакцина, Владимир Бонд, между прочим. Давайте, хотите узнать? Такое ощущение, что ни у кого нет интернета. Такое ощущение, что вы в интернете заходите в паблике антиковид и там слушаете дураков, вместо того, чтобы быстро найти информацию. Давайте, китайская вакцина от коронавируса. У нас же в Украине они поставляли вакцину китайскую. Украинцы, которые занимаются якобы декоммунизацией, они брали китайскую вакцину, чтобы прививаться. Помните, такая была история? А, кстати, на сегодняшний день в Китае уже вакцинированных 1 миллиард 95 миллионов человек. Вот. 15 декабря 2020 года у них было 1 500 000, а сейчас у них уже 1 090 000 привитых. На, вот такая вот статистика в интернете. Так, теперь вы спрашивали, как называется китайская вакцина. Китайская вакцина от коронавируса. Я ввел, вот сейчас пытаюсь найти. Синофарм. Синофарм, вакцину Синофарм. Нет, Синофарм это, наверное, не сама вакцина, да? Китай одобрил вакцину Синофарм от коронавируса для выхода на рынок. Она показала эффективность на уровне 79%. Вакцина проходит клинические испытания в ряде стран, в самом Китае. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Все. Ну вот синофармовская вот эта вакцина. Значит, разработала China National Biotech Group. Все правильно. Значит, она так и называется. Синофарм А вот эта вот группа разработала ее. Эффективность 79%, у спутника выше 90%. Миллиард китайцев уже привиты, мы сидим, ковыряем в носу. Господи, благослови коммунистическую партию Китая. Будь проклята демократия. А, Синовак она называется. Ну, значит, Синовак. Ну, написано Синофарм там, ну, Синовак, может быть. Китайская Синовак — полный аналог нашей Чумаковской, пишет Эльфо. Это за месяц можно было бы всю Россию, что ли, привить, пишет молодой патриот. Да? Да, молодой патриот. А почему нет? Почему нет? Ну, мы самые умные. Вот поэтому китайцы выживут, китайцы будут развиваться, у китайцев будет дикая экономика, а мы будем лежать в руинах с дебилами, которые нам будут рассказывать, что прививаться не надо, и рассказывать про инопланетян. Поэтому Китай потом придет, заберет у нас часть территории, вот. А я скажу, ну и правильно сделали, да, вот так вот. Или как я скажу? А я никак скажу, я сдохну уже потом, потому что на меня все время кашлять будут все, и все. Я уже сдохну, я ничего не скажу в этот момент. Я уже дохлый буду валяться, и все. И китайцы будут ходить и говорить, слушайте, вот здесь был когда-то, значит, Советский Союз. И вот в Советском Союзе люди читали книги. А потом эти люди книги читать перестали. Они стали смотреть телевизор. И вот, смотрите, их уже теперь и нет. А, не, извините, не телевизор. Они стали читать сообщения от неизвестных людей в WhatsApp. И вот, смотрите, что с ними произошло. Вот. Алексей, вы привились? Да, да, да. Все, давайте про уже... Мне надоели эти прививки. Мы идем дальше.
Алексей!
Как вам нравится жить в одной стране с дебилами? Страдаете, наверное, пишет Александр. Абсолютно не страдаю. Вы знаете, на этом можно зарабатывать, Александр. Задумайтесь над этим. Плюс, я же не считаю, что у нас какие-то дебилы откровенные люди, а везде умные. Да нет, такие же дебилы везде, одинаковые. Вопрос подхода. Как заставить? Как напугать? И все. И после этого все работает. У китайцев все жестко. Ну, вы знаете, у них же партия. Ленин, комсомол. Вот. В Европе просто всех посадили по домам. Не привился, сиди дома и все. Ну и там некоторая часть сумасшедших европейцев там на какие-то улицы выходит. У нас тоже есть такие психи. Из КПРФ, кстати. Что поразительно. Представляете, у нас сейчас дегенераты в КПРФ есть, которые выступают против вакцинации. Ну, в голове каша, конечно. Ну, это ладно. Наверное, они таким образом просто пытаются себе над какие-то набрать очки, электорат дополнительный, хоть на что-то опереться. Ну, нашли на что опереться. Всегда коммунистическая партия, как мне кажется, Советского Союза пыталась опираться на науку и на образование. Здесь же наоборот, на какую-то убогость опора. Проход «Дефендера» в наших территориальных водах. Наши его ловят. Так скажем, ну, отгоняют. И вот появилось видео такие от нас, от нашей стороны. Мы это видео смотрим, давайте. Как это было? Со звуком, я надеюсь.
Четко на границе.
Там поаккуратнее со звуком. Там в некоторых местах есть жестковато. Вот здесь жестковато. Здесь надо убрать. Вот это я так на память помню. Все, вот они показывают корабль. Как он там называется у них? Ну, не знаю, вот эта вот посудина британская. Даже видно лысого журналиста. Все, давай, прибавляй, да.
Если зайдет за границу далее 10 кабель, да, выполняешь предупредительно.
Просто слушайте, я не мешаю.
And the United Nations Convention on Law of the Sea. Your actions are unsafe, unprofessional, and endanger both of our vessels. Are you threatening me? Over.
Zulu Lima Unawa. Zulu Lima Unawa. Change your course to starboard. I'll be fired. Zulu Lima Unawa. Zulu Lima. Your course lead to prohibited area. In this area, innocent passengers is out at short time for warship and other government's vessel or foreign state. Please change your course. Please change your course to starboard and keep clear. Please follow outside. Keep away or from borderline to avoid incidents. photo avoid of incidents. Change your course to starboard and follow clear. Do you read me over?
Russian Coast Guard ship. This is British warship Delta 36. Sierra Lima 2. I say again, Sierra Lima 2.
Over.
British warship. British warship. I'm Russian Coast Guard ship.
Over. Venture.
Это можно все смотреть у нас еще на YouTube-трансляции. Не забывайте, ссылка у меня в Telegram. Telegram гудошников.
Есть, понял.
33-06.
Не реагируют англичане, не реагируют.
Russian Federation, do you read me? Over. 1-4, осмотреть визуальное воздушное пространство. 6-10. От установку. Лево 20. Угол места 45.
Установить. На Defender.
90. British warship. I'm Russian Coast Guard ship going to war. British warship. I'm Russian Coast Guard ship. If you don't change your course to starboard, I'll be fire. I'll be fire. Don't cross the border line. Do you read me? Over. British warship. British warship. Your ship entered the LC of Russian Federation. Your ship entered the LC of Russian Federation. Change course to starboard.
British warship. Your ship entered the territorial sea of Russian Federation. You must immediately leave the territorial sea of Russian Federation. You break the rules of innocent passengers. I have artillery.
Показывают, как на радаре он движется.
The Russian Federation don't have responsibility if your vessel will damage endangered area. Over. Всех судов,
сейчас
а также воздушных судов. Выполняю артиллерийские стрельбы. Держаться в стороне. Держаться в стороне. Я, Вильбот 364, прием. All the vessels in area Filand Cape at distance from coast 11 nautical miles. I'm Russian Coast Guard ship. I'll have artilleristic fire. This area is danger for navigation. Please, attention and keep away from me. Over. Аметист. Я проворный. Выполнить предупредительную стрельбу. Выполнить предупредительную стрельбу. Как понял прием? Подтверди. По курсу Дефендера. По курсу
Дефендера.
Исключить попадание в Дефендер. Подтверди прием.
Значит, внимательно следим за Дефендером.
Дефендер и воздух.
Значит, я не могу следить за Дефендером, а не дистом и воздухом.
Нет, лево 90.
Правый борт 0. АП-2 и АП.
Есть.
Длина короткими. Огонь.
Вышли на связь сразу, бриташки.
Ложите на 90, пожалуйста.
Russian Coast Guard ship, this is British warship Delta 36, over. Russian Coast Guard vessel, this is British warship Delta 36. I will continue to follow the internationally recognized route 90 into international waters, over.
23 минуты, Defender вышел из территориальных вод.
Пока что-то по границе идет.
Ну и все, это уже на круг видео зашло. Ну, вы сами все видели собственными глазами. То есть абсолютное игнорирование того, что говорят наши. Может быть, потому что У нас слишком плохой английский, и британцы не понимали, что с ними говорят по-английски. Но это в плане шутки. А так, абсолютное игнорирование, пока наши не выстрелили. И как только произвели стрельбу, так сразу те вышли на связь. И, а, все-все, уходим, не вопрос. Мы вообще не в курсе, мы вообще не знали, что... Он шел по курсу и не свернул, пишет Смекаешь. А они, наши, чем-то серьезным стреляли. Там же все-таки эсминец не маленький, пишет АК. Но это предупредительная стрельба. В годы войны возле Крыма шли бои, ставили в море мины, могла же какая-то остаться, не протралили вовремя, а тут случайно англичане на нее наткнулись, боезапас потом сдетонировал, бывает же, пишет Гном. Кстати, англичане так бы и поступили, и вся прогрессивная общественность сказала бы, так и есть. Понятно. А пора Баширову с Петровым командировку новую в Британию выписывать, пишет Валькирия, но это из юмора. А мне бы хотелось, конечно, услышать людей, служивших на флоте. Есть у нас моряки? Чего? Как вам работа, коллег? Оцените, расскажите ваше мнение. Ну вот, мне, я в восторге, мне нравится. Я люблю все видео, которые вот, когда наши перехватывают, например, в воздухе самолеты чужие. Здесь вообще видна работа с разговорами, да, вот с переговорами. То есть очень интересно, и мне показалось сверхкорректно. То есть и предупреждали, и даже «плиз» говорили, то есть «пожалуйста, да, измените курс». Потом уже приступили к более активным, так скажем, предупреждениям. 7373948, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей Вайс. Да. Я не моряк, я корабль пустыни. Вот, на верблюдах только верхом катался, когда служил в армии. Хочу сказать, что за данные действия в советское время главу Черноморского флота сняли бы с поста, потому что данные действия надо было производить при приближении к нашим территориальным водам данного враждебного судна, по-любому, как вероятного противника. Российская сторона показала, что она может задерживать только украинские суда с их экипажами, но данный корабль, независимо от государственной принадлежности и профиля, должен был приводиться непосредственно в порт Севастополя для дальнейшего досмотра. Что бы мы там ни говорили, какие там враждебные действия бы ни начались, но перевес был на нашей стороне, потому что помимо корабля, который производил предупредительные выстрелы, и Су-24М, там находилось непосредственно больше наших кораблей, которые могли взять этот корабль в кольцо, и Англия бы пошла бы на то, что согласно морским конвенциям...
Из того, что я читал, если бы они, собственно, не отреагировали на предупредительную стрельбу, следующим этапом могло быть как раз вот идти им уже на перерез, собственно, их резать.
Нет, я на самом деле придерживаюсь своего мнения. Я уверен в том, что наши, так называемые, может быть, неопытные черноморцы корабли, которые перешли, может быть, в свое время на сторону для службы российских ВМФ, потому что в любом случае там наверняка бы с Северного флота и с Тихоокеанского флота не перебрасывались военные моряки и прочие.
Вам не понравилась работа?
Нет, мне не понравилось. Но я придерживаюсь своего мнения и считаю, что мы показали уязвимость наших территориальных вод, в отличие от того, как мы действуем в отношении Украины.
Вы считаете, мы показали уязвимость? 7373948, телефон прямого эфира. Абсолютно расходится у нас с вами, да, восприятие того, что произошло. Давайте слушать других. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей.
Да, пожалуйста, Сергей.
Мы знакомы, можно не представляться.
Да.
На флоте не служил, но всем хорошо знакомым. В силу того, что занимался международной проблематикой, как вы знаете, да. Я оцениваю работу наших моряков на 5 с плюсом. Я не согласен с критикой, которая прозвучала, потому что действовали они строго по регламенту. Начали они переговоры на самом деле с британским судном еще до того, как их боевой корабль приблизился к нашим территориальным водам. Это все есть в записях, которые предоставила ФСБ.
Ну да, да, вот мы смотрели сейчас как раз.
Поэтому я не знаю, так сказать, я уважаю любую позицию. Критика здесь неуместна. Работали предельно аккуратно. Еще и с учетом того, что мы четко понимали, что это чистая провокация, потому что британцы не признают вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Mm-hmm. Не признают воды нашими территориальными.
Mm-hmm.
И, собственно говоря, он откликнулся ведь сразу, командир британского боевого корабля. Он сразу сказал, когда ему было заявлено, что вы подходите к нашим территориальным водам, Он сказал, да нет, мы осуществляем мирный проход в соответствии со всеми морскими конвенциями.
Мол, мы значит, с Украиной договорились, примерно так.
Не так. То есть, так. Это, то есть он прямым текстом сказал, что это не ваши территориальные воды, да? Вот, а
только, может, по-моему, я вот вас поправлю, Сергей, по-моему, он этого не говорил. Говорили нет, это прямиком... после того, когда прошла эта вся история, пошли заявления со стороны Британии. И вот заявление ровно вот то было, о котором вы сейчас говорите.
Нет, ну Британия, простите, занялась чистой проституцией, сначала она все отрицала. Вот, вызывали военного, военно-морского атташе, вызывали папа. Значит, они там пошли в отказ, пока их, простите, носом не ткнули, не предъявили им все эти записи, да? А командир боевого корабля, он говорил, что я иду, так сказать, мирный проход по международным водам. Они не признают просто территориальные воды, территориальную границу, которую мы установили около Крыма. Поэтому вот эти разговоры, что надо было еще расстреливать на подходе, да никого не надо было расстреливать. Его четко предупредили, и вот в тот момент, когда он на 3 километра зашел в наши территориальные воды, так сказать, тогда открыли предупредительный огонь, без шуток, причем его предупредили, более того, предупредили все суда, находящиеся рядом, как вы видели, да?
Да, то есть и буду стрелять, будут... значит, держитесь подальше от меня.
Да, высокопрофессиональная работа, нормальный там английский язык. Ну, прекрасно понимал командир британского судна, что ему говорят. Они даже, это, кстати, индийцев понимают, которые говорят по-английски, еще с более жестким акцентом.
Да еще бы мы заставляли наших военнослужащих прямо говорить на британском английском изо всех сил, чтобы вот прямо они там каждое слово выговаривали. Все и так понятно.
Нет, у него все нормальный английский язык, все четко, все ясно, да, военные формулы. Идут, так сказать, термины общепонятные, международно принятые. Поэтому моя оценка – это осмысленная провокация.
Ну, это естественно.
Провокация была пресечена высокопрофессионально. Надо поставить там 5
пятерку,
плюсов.
Пятерку.
Пятерку и как-то, так сказать, поощрить наших военных, потому что они действовали абсолютно по всем регламентам и не, так сказать, создавая никакой угрозы британскому военному кораблю.
Да, спасибо большое, Сергей. Вайс забыл, наверное, что украинцы несколько часов убегали и виляли в водах России, пишет Михаил. Если бы украинцы сразу ушли, никто бы их не задержал. Но на верблюде это не видно. Две разные ситуации, пишет Михаил. А мы можем найти это видео старое, где украинцев-то наши таранили? Давай попробуем, Илья, найти, и если у нас получится, правда, там очень много было там нецензурного, да, если искать, то нужны официальные источники, и желательно, чтобы это было вот уже обработанное видео, так скажем. Так, get out, Толич говорит, вчера на «Звезде» дебил с похожим голосом вел передачу, такие же идиотские мысли озвучивал, пишет Оксана Бондаренко. Ну, имеется в виду, наверное, про меня речь идет. Ну, тогда показательный залп в 5 километрах от корабля. По нему жахнуть не посмели бы. Какой дурак захочет отключение свифта и запрет нефтегазового экспорта. Зато такие смелые, как десантники в фонтане 2 августа, можете отпраздновать и парад провести. Все это тот же самый Артем пишет. Артем у нас и антипрививочник, и в России все плохо. И привился он, чтобы мы подавились его сертификатом. И, значит, флот наш плохой, британский. Хороший. Артем, где вы съели столько кала, чтобы быть таким злобным? Отдельно обожаю видео из Сирии, на которых наши гоняют по пустыне американцев, причем там натурально сафари устраивают, пишет командор. В море мили, а не километры, пишет Григорий. Согласно конвенции, никакого нарушения не было. Было, Оксана Бондаренко. Я подавился сертификатом Артема. Фу, пишет Кэнди Бум. По-английски не поняли, поняли на языке силы, пишет Владимир Бонд. А я не успел вторую прививку сделать. Заболел, пишет Диади. Бывает и такое. А видео старое, где, значит, украинские... с позволения сказать, корабли пытались пройти, ну и что-то как-то нас провоцировать, тоже покажем. Оксана Бондаренко, ждите после новостей. «9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. 4 балла пробки в Москве, евро 86.23, доллар 72.18, нефть Brent 74.84 и пара биткоин-доллар 34 211 долларов 60 центов за один биткоин. Важный момент. Мы показывали видео, мы сейчас вместе с вами смотрели и слушали видео, как наши отгоняли Defender, вспомнили о том, как украинцы там пытались провоцировать наших моряков. Это было еще, наверное, в 2014 году, я вот так вот вспоминаю, да, где-то это был ноябрь 2014 года. И я обещал показать эти кадры, и я их покажу прямо сейчас вам, чтобы вы просто вспомнили, как это было. Взял специально... даже не наши СМИ, BBC. Специально взял BBC, чтобы там ни у кого никаких сомнений не было. Ну, давайте посмотрим, послушаем.
Включайте.
А где звук? А звука нет. Ну, что ж такое?
Прижимай, руль прямо.
Есть руль прямо.
Давай, давай. Назад, назад. Назад!
Даю назад!
Давай! Давай! Держаться всем! Лево!
Держаться!
8.21!
На вперед! Машина 4 вперед!
Лево на борт! На борту! Лево!
Ну и все, ну и все. Надеюсь, на нас не обидится BBC за использование их контента. Если что, мы готовы использовать другой контент, но мне кажется, вам на пользу, друзья. Крейсер им в бухту, пишет Парфюм. Ну вот обратите внимание на работу тогда и сейчас. На несколько лет прошло, ну сколько несколько, 6-7 лет прошло. И в этот раз мы не услышали ни одного слова лишнего, которое нужно запикать. В этот раз все очень корректно, аккуратно, четко, по уставу, без всяких вот этих вещей. В 2014 году все, видите, как наполнено эмоциями и словами, которые в эфир дать нельзя. Вместо этих слов вы слышите традиционный звук «пип». «На вежливые люди на воде», пишет Валентин. Правильно. И в этот раз именно вежливо себя уже наши вели. И это очень хорошо. А, так надо, так-то было маленькое суденышко, а тут эсминец, так навалом не возьмешь, пишет Георгий. Ну да, логично, это вы тоже правильно говорите. Помните, как наш сторожевик произвел навал на американский крейсер еще в Советском Союзе, пишет Спамбокс. Да, мы можем найти... мы можем найти, ну кадры-то мы, конечно, не можем найти, но мы можем найти фотографию и вообще всю эту историю рассказать. Так, сейчас я просто не помню, как назывался наш сторожевик тогда. Я хотел бы, да, это нашим зрителям показать, нашим слушателям рассказать об этом. Как он назывался? Давайте, напишите мне, напомните мне название. У меня из головы вылетело. Все потому, что украинцы не знают английский, только мат понимают русский, пишет Валентин. Украинцы на английском не бачат, пишет Григорий. Вежливый предупредительный залп, Любо, пишет командор Дринкинс. Отважный? Отважный, да? Отважный? Ну-ка. Отважный... Отважный и маленький тостер написано. Что это такое? Это какой-то мультик. Отважный. Так, ну-ка. Вот. Так, столкновение кораблей ВМС США в и СССР в Черном море. Можно на экран вывести нам это? Так, выведешь, Илья? Чтобы это все было видно, да. Чтобы наши люди могли посмотреть это все вместе с нами. Да, выводи. 2018 год, а не 14-й, пишет Григорий. Да нет, 14-й вроде как. Вот то, что я сейчас показывал. А, 18-й, конечно, 18-й, извините, Григорий, извините. Да, 18-й, вы правы, это было в 18-м году это было. Это по поводу Украины. Так, теперь, 1988 год. Операция по вытеснению кораблей ВМС США из советских территориальных вод в Черном море 12 февраля 88 года. Вот есть кадр. Беззаветный, беззаветный, вот он. Смотрите, этот кадр, собственно, я вам... Да я сам, Илья, ну что ты мне не даешь? Ты мне не даешь его показать нормально. Вот он, этот кадр. Я сам же могу, вот смотри, у меня тут как в айфоне, я прям могу двигать, ты понимаешь? И люди могут смотреть поближе, вот так вот, подальше могут смотреть. Вот этот кадр. Предыстория нам, наверное, не самое интересное будет. Событие. В начале февраля 1988 года стало известно о предстоящем заходе в Черное море крейсера «Йорктаун» и эсминца «Кэрон» из состава 6-го флота США. Чернавин отдал командующему Черноморским флотом адмиралу Хронопулу приказ действовать в соответствии с полученной ранее директивой. Он в то время находился в Москве и так далее. Ну, вот давайте сразу к делу. 10 часов 45 минут. Йорктаун и Кэрон вошли в территориальные воды СССР. Пограничный СКР и Измаил поднял сигнал. Вы нарушили границу территориальных вод СССР. И беззаветный СКР-6 и Ямал начали маневр на сближение с американцами. Беззаветный догнал Йорктаун. И некоторое время корабли шли параллельными курсами, практически вплотную друг к другу. Вот есть кадр. Вот он его догоняет. Наш. В 11 часов 2 минуты беззаветный переложил руль вправо и произвел навал на корму Йорктауна правым бортом под углом 30 градусов. От удара и трения бортов посыпались искры и загорелась бортовая краска. Якорь беззаветного одной лапой разорвал обшивку, значит, крейсера американского, а другой сделал пробоину в носовой части борта своего корабля. В то же время СКР-6 прошел по касательной вдоль левого борта эсминца Кэрон, срубил ему леера, порвал обшивку борта и разбил шлюпку. Командир Ямала тоже производил опасное сближение с Кэроном, но без столкновения. Слушай, может быть, даже есть кадры? Может быть, есть кадры? Вот если... вот этот кадр, он похож как будто бы из видео. Давайте попробуем видео найти. 88-й армия еще отвечала как держава, скорее по привычке, а вот элита уже продалась американцам и глобальному рынку, пишет Энди Ди. Срочно Протасевича и Сапегу отправили под домашний арест, дошло до Лукашенко через кошелек, наконец-то, пишет Артем. У меня одного знакомого отправили под домашний арест, он проходил по делу, но потом его все равно посадили. Под домашним арестом, в общем-то, можно находиться. Но это не значит, что ты избежишь ответственности. Думается, нашим военным не интересен Свифт. Если бы Defender пошел дальше, ему бы нос пушкой отпилили 100%. Надеюсь, в НАТО не думают, что наши моряки засыхи, пишет Агафон. Ничего себе. А так в постъядерном мире в ходу будут крышки. Инфа 100%. Да, есть видео этого навала. Вот мы сейчас вам покажем. Как раз на экраны выведем. Вы увидите, как это было. Видео шестиминутное. Есть ли у него хоть какой-то звук? Если звука... Есть звук, да. Давайте смотреть. Это 88-й год. Беззаветный. Снимают, собственно, американцы. Вот наши моряки. Опять же, провокация с их стороны. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Не мы в их водах, а они в наших. Да, вы скажете, Британия и Америка — это разное, но... Но вы знаете, что не такое-то и разное. Наши моряки стоят и рассматривают рядом идущих американцев. С беззаветного, естественно. Ну, просто идут параллельными курсами. Чтобы было понятно, у американцев сам по себе корабль гораздо больше. Гораздо больше. Голливуд отдыхает, пишет Григорий. Опять Defender, пишет Александр. То есть наши его просто якорем шарахнули. Панк 13, сейчас все увидите. Трансляция у нас на YouTube идет, посмотрите. Вот-вот. Зашевелились американцы. Видно повреждения, которые есть у беззаветного. И вот он пошел еще раз. Прямо носом в него. С ума сойти. Чих, что за люди это все? Я имею в виду наших. А что они ждали, американцы? Вот мне тоже интересно. Что происходит? Где радио? Пишет слушатель. Радио здесь. Но происходят новые времена, когда радио — это еще и телевидение. Ну, можно оставить, на самом деле, чтобы эти кадры шли, потому что там видео длится еще несколько минут, люди могут смотреть и, собственно, делать какие-то выводы на основании того, что они видят. Ну, хотя бы посмотреть собственными глазами, увидеть, как это было. Алексей, себе в телегу киньте, пишет Александр. Само видео? Да можно же потом зайти по ссылке на эфир и посмотреть. Вместе с нами, со всеми, получается, будете смотреть. Да еще и чат почитать в этот момент, тоже люди пишут. Провокация под Крымский мост была, пишет Ренат. Да-да-да-да-да, это в 18-м году. Ну, молодцы, не стали торпеды выпускать, а после открывать кингистоны и молитвы читать. Правильное поведение теперь так, какое-то чудо в России, пишет Ричард. Первый раз в жизни смотрю радио, с почином меня, пишет Алексей. Но это на самом деле очень знаменитые кадры, Алексей, те, которые мы сейчас смотрели. Я почему-то думал, что в общем доступе их нет, а они уже есть в общем доступе. И вот можно посмотреть. Ну и, естественно, я вам их показываю. Я так понимаю, это сейчас будет с другого угла. Тот же самый навал беззаветного снят. Давайте еще раз посмотрим. С другого угла здесь будет лучше видно. Вот он пошел. Да-да-да-да-да-да. Здесь уже абсолютно в тишине снимает оператор. Он находится выше, чем основная, так скажем, команда. А там истерику вы уже слышали, американскую. Вот эти кадры. Они тогда проверяли, отодвинут советскую армию от управления или нет. Тогда еще нет, пишет NDD. 27 марта 2014 года, говорят, российская подлодка всплыла у Статуи Свободы. Вспомните, пишет Михаил. 30 лет прошло, ничего не меняется, пишет АМ. Так это поменяться может только в одном случае. Если у нас не будет армии и флота. Если России не будет, тогда и, собственно, все сразу поменяется. А если мы на что-то претендуем, если мы претендуем на то, что мы можем защитить свои территории, если мы претендуем на то, что наш голос должен быть слышен в мире, то такие вещи будут происходить. Такие провокации со стороны западных партнеров, да, это модное слово когда-то стало, они будут происходить. Радио ГМ стало филиалом ТРК «Звезда». Пишет «Авиационные новости». Ну и что в этом плохого? Интересно, а участники этого события есть в Москве или нет, пишет сельский житель. Это правда интересно. Было бы с ними классно поговорить. Нужно помнить важный момент, что для нашей армии работа — долг, честь и достоинство, а для американцев это деньги, пенсии и всевозможные социальные бонусы, пишет Алексей Величкин. Алексей, хотелось бы так думать, но я думаю, что это не так. Я думаю, что это до определенной степени правда, а до определенной степени все-таки неправда. Я думаю, что у американцев есть свои патриоты, и я думаю, что американцы тоже очень лихие парни, на самом деле. И я бы не преуменьшал их дерзости. Они дерзкие тоже. У них и летчики есть достаточно дерзкие, и, значит, и на флоте, понятно, у них люди есть дерзкие, сильные духом. Другое дело, что они должны помнить об одной вещи, что мы тоже, в общем, из такого серьезного теста замешаны. То есть мы не бумажные. Нельзя вот так вот брать и переть в нашей территории и думать, что ничего тебе за это не будет. Будет. И вот этот момент они иногда проверяют. Вот сегодня, ну там пару дней назад, да, это проверила Британия. Вот когда-то это проверяли сами американцы. Патриоты — это республиканцы, пишет Александр. Я думаю, что это тоже такая условная вещь, потому что и у нас есть патриоты разных политических взглядов, и у них есть патриоты разных политических взглядов. Демократы — это продажные людишки, считает Александр. Американцы повернуты на патриотизме, в хорошем смысле этого слова, пишет Моцарт 172. Да, и когда у нас, словно, помните, в школах говорили, а нужно ли там гимн, чтобы знали ученики, нужно ли начинать учебный день с гимна? Я тогда говорил, да, нужно. И все такие, да как это так, зачем это нужно, что это за ура патриотизм? Ну, не знаю, американцы так делают, и ничего, и очень даже хорошо. Если ты не будешь воспитывать человека, то его воспитывать будет кто-то другой. Если вы не воспитываете своего ребенка, то его воспитывает какой-то другой человек. Да? Если вы не воспитываете свой народ, то его воспитает другое государство, другое правительство, другие люди, другие политики. Все. Воспитанием нужно заниматься. Вопрос, конечно, в методах, но воспитанием заниматься нужно. Соответственно, когда вот некоторые там говорят про пропаганду какую-то, еще что-то, вы знаете, пропаганда бывает полезной. Просто у нас обычно путают политическую пропаганду с остальной другой пропагандой. Вот политическая пропаганда, она заключается в том, что вы говорите, что есть вот такой вот, там, например, политик или вот такая-то вот партия, и вы неистово должны их любить и за них голосовать, и все, и другого каких-то вариантов нет. Вот это политическая пропаганда называется. Бывает пропаганда патриотизма, бывает пропаганда здорового образа жизни, бывает пропаганда много какая. И от нее, в общем-то, одна польза. Ну, во всяком случае, от пропаганды здорового образа жизни уж точно. Поэтому, конечно, некоторые люди просто об этом не задумываются. В силу того, что вот некоторые пишут там, пропаганда с тремя ошибками в одном слове человек пишет. Естественно, он не может понять, чем одна пропаганда отличается от другой. То есть я, например, вот вам буду говорить, курить – это плохо, да, бросайте курить. Это называется пропаганда здорового образа жизни. Вот скажите мне, это плохо или хорошо, что я так говорю? Конечно, это очень хорошо. Другое дело, если я вам буду говорить, вот политическая партия, неистово голосуйте за нее. Это уже политическая пропаганда. И это совершенно разные вещи. Но донести это очень сложно до людей. Примерно так же, что нужно прививаться. Вот прививаться люди не понимают некоторые. Без пропаганды мы не воспитаем молодежь патриотами, пишет Андрей. Да, и это понимают все страны мира, и пропагандой патриотизма все сильные страны мира занимаются. Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия, все занимаются всегда воспитанием патриотизма населения. Ибо если этого патриотизма не будет в населении, то и страны, скорее всего, не будет. Ну, потому что, а какой тогда смысл в этой или в другой, в какой угодно стране? Ну, то есть мы же в определенный момент каким-то таким образом, ну, наши предки, понятно, договорились, что мы все одна страна. И вот мы в стране в одной живем. Это же значит только одно. Страна существует, потому что мы договорились, что она существует. Если у нас договор такой пропадет, то и страны не будет. Не забывайте об этом. Собственно, вот пример Советского Союза, он очень показателен в этом смысле. Была договоренность, а потом эта договоренность исчезла. Да, может быть, путем обмана и еще чего-то, но смысл именно в этом. Была договоренность, все говорили, мы живем в одной стране, а потом стали говорить иначе некоторые. Эти некоторые оказались довольно властными людьми. Эти некоторые перекроили карту, и постепенно люди привыкли к тому, что да, мы живем в разных странах. И вот сегодня попробуйте поехать на Украину и убедить всех, что мы должны жить в одной стране. Это практически невыполнимая задача. Даже в тех странах, с которыми у нас более-менее хорошие отношения, вы все равно, скорее всего, не убедите никого, что мы должны жить в одной стране. Все уже... Люди привыкли к осознанию того, что вот у нас есть разные страны. Мы разные страны. Мы разные даже народы, они считают. Так вот оно, это все и происходит. Но чисто теоретически, если бы произошло что-то волшебное, и завтра, например, украинцы, белорусы и русские сказали, а мы хотим жить в одной стране, ну как-то так получилось бы, я не знаю. Это, конечно, сказка. Я сейчас вам сказку какую-то описываю. Но представим, что такое произошло бы. Вы не поверите, эта страна бы появилась сразу же практически. Если бы украинцы, русские и белорусы сказали в определенный момент, все, мы хотим жить в одной стране. Мы одна страна, мы один народ. Например, эта страна бы появилась. Если бы это движение было сильным, Понимаете, да? Вот навстречу друг другу. Центростремительные силы превосходили бы центробежные в несколько раз. Политики вынуждены были бы пойти на поводу у народа. Любые политики в любых странах, они вынуждены были бы это сделать. Вот и все. Соответственно, мы, Россия, потому что мы так хотим. В большинстве. Если большинство скажет, что мы не хотим, то как мы будем жить-то в одной стране? Получится, что все развалится. Итак, все страны. Это общественный договор. Может быть, это кажется удивительным, но это так. А это правда, что в США сняли масочный режим и другие ограничения, пишет Аркадий? Не могу вам сказать точно, но вот в Нью-Йорке при 70% привитых салюты запускали и праздновали победу над коронавирусом. Но там 70% привились уже. Понимаете, в чем дело? Когда у нас привьются 60%, таки наконец-то, у нас тоже снимут опять ограничения. Все же элементарно просто, до боли просто. Это настолько доступная информация. Проблема заключается в том, что у нас люди никак не могут этого понять некоторые. Я россиянин, русский, с такими, как ты, не хочу жить в одной стране. И скоро будет, по-моему, а не по-фейковому. Срок годности, пишет мне. Срок годности. А как, по-вашему, должно быть? Напишите, и мы, соответственно, оценим, условно говоря, сами для себя. А какое вы будущее нам рисуете? Какие вопросы меня интересуют, да? Мы же в одной стране. Меня интересует, как вы относитесь к вопросу Крыма, что вы считаете по этому поводу. Меня интересует вопрос Курил. Меня интересует вопрос нашего присутствия на Ближнем Востоке. Ну, и не только на Ближнем Востоке. Например, еще и в Африке. Как вы к этому всему относитесь? Вот как вы считаете здесь правильно поступать? И мы это кто, срок годности? Мы кто вас слушает? Ну, то есть вы же выступили, что, смотрите, как вы говорите, я русский, с такими, как ты, жить не хочу в одной стране, и скоро будет по-моему, а не по-фейковому. Значит, есть люди, которые живут по-фейковому. Вот эти люди хотят узнать, а как по-вашему? Ну, то есть, ваша стратегия, она какая? Опишите ее, ваш, условно говоря, политическую вашу программу. И мы, исходя из этой политической программы, те люди, которые еще, может быть, не присоединились к вам идеологически, вдруг присоединимся, вдруг нам эта программа неистово понравится. Пожалуйста. Все. Потому что пока вы написали лозунг, а интересно, что стоит за этим лозунгом. Мне больше всего интересны территориальные вопросы. Вот скажите, что вы думаете по поводу Крыма, Курил и нашего присутствия на Ближнем Востоке и в Африке? Ваше мнение. А, и еще один момент, я забыл совсем. По Белоруссии что думаете? Какое у вас мнение по Белоруссии? Мир, дружба, жвачка, срок годности, говорит. Ну, значит, вы пишете ни о чем, у вас нет никакой стратегии, тогда непонятно, как это по-вашему. Мир, дружба, жвачка. Хорошо. Я тоже за мир, за дружбу, за жвачку. Но объясните, в этом мире, дружбе и жвачке, чей Крым, где находятся Курилы, и есть ли мы, например, на Ближнем Востоке, в вашем мирном, дружном и жвачном мире? Где мы находимся? Как бы наша позиция какая? Ну, точнее, ваша позиция какая? Вы выступаете как политик, привлекающий, условно говоря, аудиторию на свою сторону, избирателей. Представьте, что я ваш электорат, возможный. Убедите меня. Вы очень сложные вопросы задаете, пишет Сергей Истра. Не, ну, человек же говорит, что как-то должно быть как по его, как он придумал. Я и спрашиваю, как он придумал, что тут сложного? Значит, у него есть же уже схема какая-то выстроенная более-менее. Все, я хочу услышать эту схему. По новостям сказали, что если переболел бессимптомно и к врачу не обращался, то в ресторан не пустят даже при наличии антител. Что за бред? Если у меня нет симптомов, то я к врачу и не обращусь, пишет Ярослав. Есть в этом определенная доля логики. Я против жвачки, пишет Георгий, ненавижу, когда ее лепят, где попало. Он забыл добавить Кока-Кола, пишет Александр. Про мир, дружба, жвачка, Кока-Кола. Короче говоря, ждем вашу схему, срок годности, и попробуем как-то понять, нравится, не нравится. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут в Москве. Это «Радио говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Сегодня пятница, июнь, день 25. Михаил говорит, ну что там, срок годности истек? Нет, не истек, срок годности, так подписывается наш слушатель, написал свою программу. Ну, и поэтому я вам могу предложить его политическую программу, так сказать, оценить. Смотрите, нам написал слушатель, ему не нравится жить в фейках. Он сам подписывает срок годности. И скоро будет так, как он хочет. Я спросил, как он хочет, и некоторые точки обозначил. Собственно, Белоруссия, что он по поводу этой страны думает, что он думает по поводу Крыма и что он думает по поводу Курил. Цитирую. «Беларусь – отдельная страна, а Крым, согласно Ялте и членству СССР в ООН, как ваш президент говорит, Курилы обсуждаются, мы все-таки, в кавычках, вероломно напали на Японию». Мы вероломно напали на Японию. Срок годности. Я услышал вашу политическую программу, которая заключается в том, что мы должны раздавать свои территории. И могу сказать, что на мой взгляд, ваши шансы как политика стремятся к нулю в России. Почему? Ну, собственно говоря, очень просто. Ваш единственный шанс – это предательство элит. Тогда да. То есть, если кто-нибудь типа наших демократических элит начала 90-х будет во власти, тогда у вас есть шанс, которые сдадут все и всех. Тогда да. Но тогда уже не будет, скорее всего, существовать России. Скорее всего, это будет совсем другое уже что-то. Шансы ваши никакие. Пока, во всяком случае. Там дальше посмотрим. Там дальше посмотрим, как это будет все складываться. Собственно, почему я считаю, что вы человек, не способный добиться успеха с такой идеологией? Объясню. Ну, смотрите, Иван Грозный прирастил территории. До этого, кстати, Иван Третий. Сталин прирастил территории. Екатерина II прирастила территории. Кого бы еще назвать-то, кого вспомнить? Петр I увеличивал влияние, да? Воевал, кстати, с Европой. Петр I воевал с шведами. Я так понимаю, что если бы сегодня были времена Петра I, и мы с вами бы это обсуждали, вы бы, наверное, сказали, что ни в коем случае нельзя разбивать Карла XII. Что это цивилизованные европейцы к нам пришли, правильно? Вот. То есть все правители, которые, в общем, каким-то образом хоть как-то запомнились в истории нашей страны, они либо побеждали в грандиозных войнах, либо побеждали в грандиозных войнах и приращивали территорию, либо приращивали территорию, выигрывая, побеждая в грандиозных войнах. Все. Попробуйте назвать кого-нибудь другого. Ну, запомнились еще самые великие лузеры, да? Великий лузер Николай II и великий лузер Михаил Горбачев. Здоровье ему, но он лузер, неудачник. Территории вообще-то облагораживать нужно, пишет Алекс. Облагораживайте, Алекс, меньше будете сообщений писать, больше облагораживать, польза появится какая-то. Иван Грозный не прирастил территории, результат его правления, поляки в Кремле, но это не важно, срок годности, говорит. Это результат того, что у него наследника не было. Но срок годности это не важно, правда? Вам же хочется писать хрень. И думать, что все это, значит, что вы очень умный, да? Так не получится. Значит, вы человек, который хочет отдать территории всем, кто запросит эти территории. То есть вы хотите развалить Россию. И вы думаете, что в результате этого здесь будет какая-то сладкая жизнь. В общем, эта концепция потерпела крах после краха Советского Союза. Потому что люди думали, что с распадом Советского Союза здесь будет сладкая жизнь, все классно, все наладится. Республики постсоветские будут жить в мире, все будет хорошо. Я видел интервью украинцев сразу после распада Советского Союза, которые говорили, да какая разница, мы же все равно все братья, но мы будем дружить вместе, строить наши независимые страны. Все это под откос ушло, все, этого ничего не существует. В принципе, это может повториться тогда, когда память совершенно, отключится у наших людей, и если. Но она отключится в том случае, если слушать вот вас. естественно, потому что вы не хотите никакую ссылку на историю давать, а если и хотите, то вы хотите трактовать ее как угодно, ну, главное, чтобы оказалось, что Иван Грозный там, значит, не приращивал территории. Ну, конечно, не приращивал, никто не приращивал. То есть, по-вашему, великий правитель — это тот, кто постоянно поможет соседями, а не дружить, и своих людей насмерть посылает ради территорий и своих амбиций, пишет Строгинский. То есть, по-моему, великий правитель понимает, что нет ничего ценнее на земле, чем сама земля. И ресурсы, в этой земле находящиеся. По-моему, вот это и есть великий правитель. По-моему, человек, который не понимает ценность ресурсов, он идиот. Вот, по-моему, это так. По-моему, те долгие годы освоения Сибири, которые потратили наши предки на то, чтобы эту Сибирь освоить, они должны нас заставить задуматься, зачем наши предки это делали. Ну, по-моему, это так. По-моему, отдавать всем все подряд, это значит, что там хороший правитель, а у нас плохой. Потому что если мы говорим о территориальных спорах, и в этом территориальном споре кто-то кому-то что-то отдает, значит, тот, кто берет, молодец. А тот, кто отдает, дурак. Чего непонятного? Территория же не станет ничьей, она же кому-то переходит. Так кто в ситуации, когда он отдает или получает, кто в этой ситуации дурак из правителей? Ну, наверное, тот, кто отдает. Логично, да? Ну, это очень просто. Если вам кажется, что это нелогично, отдайте мне свою машину. Давайте я приду к вам и заберу вашу машину. Отдайте мне ее. Зачем она вам? Я буду на ней ездить. Не нравится идея с машиной? Отдайте мне комнату в вашей квартире. У вас несколько комнат в квартире. Отдайте мне одну. Я беру... Да мне все равно, маленькая комната. Нет, даже мне комнаты не нужны. Давайте я заберу у вас просто туалет и ванну. Просто заберу и все. И буду вам говорить, да делайте, что хотите в квартире, но в туалет и ванну вы не зайдете. И скажите мне, если вы в этом случае мне скажете, да, конечно, бери туалет и ванну, кто вы? Ответ очевидный. Придурок. Идиот. Идиот. Потому что с этого момента гадить вы будете в ведро. Потому что туалет и ванна вам не принадлежат. Мыться будете, обтираясь полотенцем мокрым, а гадить в ведро. Ж нет у вас туалета и ванны, например. Ну, как вариант, понимаете. Или, давайте так, заберу кухню. Будете готовить на электроплите где-нибудь у себя в комнате. Ну, давайте такой вариант, как вам. Или просто заберу входную дверь и скажу, к входной двери не прикасайся. Ну, не прикасайся к входной двери. Это моя дверь. Ты не имеешь права прикасаться к ней. И все. И заходите, выходите из своей квартиры, вы будете в тот момент, когда я вам разрешу, открою эту дверь. Или закрою ее и не разрешу, вы будете сидеть на месте. Как вам такой вариант? Все, ты не можешь. Коридор, вот входной коридор просто мой. Вся остальная квартира ваша. Я скажу, ты не имеешь права ходить по моему коридору без моего разрешения. И запрещу вам ходить. Вот ваша квартира, но пройти не можете. Логика ясна? Я думаю, что ясна. Она настолько простая, что она должна быть ясна пятилетке. Такое ощущение. И такое ощущение, что пятилетки-то меня и поняли сейчас уже. Чего вы говорите? Большинство голосовало за сохранение СССР, пишет Алла. Правильно. Так же, как сейчас, если вы спросите, будет большинство голосовать за сохранение России. Поэтому я и говорю, что у нашего слушателя под ником «Срок годности» абсолютно убогая логика политическая, которая не получит поддержки в массах. И единственная его это надежда – это надежда на предателей во власти. Все. Если только каким-то образом во власть проникнут предатели с его же убеждениями, готовые раздавать все налево и направо, тогда, да, действительно, вот логика этого слушателя, она возьмет верх. Такое в нашей стране бывало, исключать этого нельзя. Это абсолютно ужасно, но это было, мы через это прошли, вся страна через это прошла. Это называется предатели во власти, предатели, которые собираются где-нибудь... в Беловежской пуще и подписывают соглашение о том, что страны больше не существует. До свидания. И люди просыпаются где-нибудь. Вот они все, они жили в Советском Союзе, а на следующий день они проснулись, например, на Украине и, например, в Крыму. Русские люди. И, например, они десятилетиями ждали, когда они вернутся домой. Потому что кто-то где-то замечательный такой, например, Ельцин, как вариант, подписал бумагу. Бумагу подписал. Просто бумага. Просто подписал. Просто Ельцин. Вот представьте себе силу слова, написанного на бумаге. Ну, вот и все. Немного времени тратим на идиота, это пишет ВВ. А мы не тратим ни на какого идиота время, ВВ. Мы тратим на колеблющихся. Потому что за разговором публичным всегда наблюдают три типа людей. Первое – сторонники. Второе – противники. И самая многочисленная группа людей – называется она колеблющиеся. Не сторонники, не противники. Сомневающиеся. Вот мы им и говорим. Вот вам предлагает, там скажу, человек, назовем его идеологическим нашим оппонентом, такой вариант. Все всем раздать. Я считаю, что этот вариант губительный. Вот. И я объяснил, почему я так считаю. Вот и все. А Ельцин не лузер, пишет Сексот Милонова. Нет. Горбачев лузер, а Ельцин победитель. Представьте себе, и я объясню почему. Потому что он взял власть. И в этом была его цель. Цель его не заключалась в том, чтобы укрепить то государство, в котором он родился, рос, ну, там, вырос и рос, и значит, стал вообще политиком. Его цель заключалась в том, чтобы себе выбить вотчину и на этой вотчине царствовать. И он так и сделал. По сути, они предали империю, раздробив ее на княжество. Княжество белорусское, княжество украинское, княжество российское и все. Поняли, да? Это предательство империи. Это сговор князей. Да? Они сместили императора. Тогдашний император, по сути, это Горбачев. Они его снесли. Ельцин победитель по жизни. Просто у него была вот такая вот ужасная катастрофическая логика, такая же, как у нашего слушателя, под ником «Срок годности». Поэтому вы говорите, чего тратите время на идиотов? Здрасте, у нас во власти такие люди были. У нас такие люди Советский Союз разнесли в клочья. В клочья разнесли. Что лишний раз мне напоминает об одной простой вещи и утверждает меня в этой мысли. Что нет ничего, во-первых, вечного, и, во-вторых, за целостность нашего государства современного мы несем полновесную ответственность, полную. Потому что такие вот, да без обид, люди с идеологией, хоть и победной для этих людей, да, они есть. Вот эта деструктивная идеология, разрушающая и раздающая все и всем, да, не отстаивающая себя, не отстаивающая свои территории. Она есть, и иногда она у нас в истории нашей страны прорывалась на самый-самый верх. Вот так. Ну, до этого же мы без Крыма обходились. Нет, разве, пишет Артем. Обходились. Но мы не обходились без Крыма абсолютно вообще никогда. То есть, вот объясню, что я имею в виду. Смотрите, Крым-то у нас, в принципе-то, был, потому что наш флот там стоял. То есть вы мне говорите, Крым получается вторая кухня. Нет, вот представьте, Крым это кухня, да? Флот у нас там стоит. Севастополь. Кто-то сомневается, что он наш, что ли, я не понимаю. Ну, Севастополь. Здрасте. Просто с Украиной у нас были более-менее внятные отношения. Более-менее внятные. Все было, в общем, нормально, и можно было договариваться. Но Украину взяли. Украину взяли наши западные партнеры. И нас, русских людей, поставили перед выбором. Очень простым. Либо вы просто сваливаете отсюда, и все. Кухни больше у вас нет. Либо вы все равно сваливаете. Все, нам выбора не дали. Ну, мы решили, что нет, мы просто сейчас с этой кухни не уйдем. И не ушли. Все. И это, конечно, не устроило всех остальных, безусловно, соседей. Потому что они говорят, ну как это вы не уйдете? Мы говорим, ну не уйдем. Наша кухня. И всегда была нашей. Но мы так с вами поделились в какое-то время, потому что строили большое, сильное совместное государство. Но поскольку уж вы совершенно решили от рук отбиться, то и живите вон там, в своей квартире, а кухня это наша. Мы же в общежитии жили, понимаете? Вот, до определенного момента. И там кухня как бы она была для всех. Можно было зайти, можно было выйти. А потом начался дележ имущества. Вот. Ну и вот как поделили, так и поделили, что ж теперь. Развал СССР подготовил Андропов с помощью КГБ, а Горбачев и Ельцин пешки. Послушайте в Ютьюбе историка Александра Колпакидина. Обязательно послушаю, Али. Очень интересно, спасибо большое за совет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день, хорошее утро, меня Павел зовут.
Спасибо, Павел. Говорите.
Мне все понравилось, только у меня вопрос. Вот бабушка звонила вешалку ей сделать. Вы сказали, что сделали ей вешалку, и она говорила, что у нее есть какие-то жуткие интересные документы про начало Великой Отечественной войны. Ну, правда, интересно. Человек пожилой, вдруг у нее что-то интересное, любопытное можно нарыть. Ну, взяли бы интервью хотя бы минут на 25.
Ясно. Спасибо большое за совет. Я его обязательно рассмотрю. Но не в рамках этого эфира, если позволите. Относительно интересных документов, самые сейчас интересные документы по Второй мировой войне, конечно же, все время публикует Министерство обороны, раскрывая архивы, снимая секретность некоторых документов, и там мы узнаем что-то, чего раньше не знали. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Могу говорить, я дозвонился.
А вы уже говорите, да.
Да, Алексей, доброе утро.
Доброе. Роман. Здравствуйте, Роман.
Можно вернемся все-таки к морскому инциденту?
Ну, а это все темы связаны, по сути, поэтому давайте.
Да, Алексей. Давайте мы немножечко как-то это дело перчиком приправим.
Давайте, я правда не знаю, как.
Обсуждаем, да, звонят люди туда, многие разные мнения. А давайте вот метафорой эту ситуацию.
Угу.
Пляж. Много женщин, много мужчин.
Угу.
Все пьют пиво.
Угу.
В какой-то момент вы вашу девушку, а вы с девушкой на пляже.
Угу.
Называют женщины с пониженной социальной ответственностью.
Так.
Так вот, у меня вопрос всем мужикам, которые вас слушают. Угу. Зачем женщина?
Угу.
Ваши дети. Ее не тронули за попу, не погладили по груди, а ее вообще не тронули. Ну, просто оскорбили в вашем присутствии. Что вы будете делать?
Ну, то так может и до драки дело дойти.
Я вас спрашиваю, вы что будете делать? Не что будет. Вариант. А что лично вы сделали?
Ну, сразу ответ.
Какой ответ?
Сначала словесный.
Выразите озабоченность, начнете махать руками в воздух, или все-таки дадите в морду, потом огребете людей, возможно, в ухам, ну, друзья, ну, по крайней мере.
Ну, примерно вы правильно описываете ситуацию, да.
Да, так вот мы в этой ситуации, мы, вот как раз из тех выглядим, мы имеем бледный вид.
А ну, что, надо было прям...
Ни в коем случае война, это плохо.
А как тогда?
Ну, надо было сразу брать в коробочку.
В коробочку брать?
Я прекрасно понимаю, да, я прекрасно понимаю наших моряков, они выполняли приказ.
Угу.
Ребята делали то, что им приказали. Наверняка, когда вот это шла канитель, там, переговоры, тра-ля-ля, были другие переговоры и другие тра-ля-ля, там,
угу.
Штаба, в Кремль, обратно, ну, куда-то там, не знаем, да. И там тоже не знали, что делать, да. В конце концов, вышло то, что вышло. Но теперь товарищи наши, вероятные друзья,
угу.
вероятные друзья,
угу.
знают, что можно зайти на 3 километра, начудить, набедокурить, прикинуться шлангом, а потом уплыть обратно.
Угу.
Да? Вот такая сука мостатки нам дали по щам.
Вы считаете, нам дали по щам. Понял, спасибо. Срок годности пишет. Мы решили, значит, цитата, кто тебя вообще спрашивал, или ты с Антоном Кратцовским будешь под балаклавой со мной в одном окопе сидеть. Вы из окопа мне пишете, что ли, срок годности? Отвечаю вам по пунктам. Хоть меня и никто, конечно же, и не спрашивал, какие территории присоединять, какие не присоединять, но я выразил горячую поддержку этому факту. И нисколько, ни разу не поменял свою точку зрения относительно Крыма. И не собираюсь эту точку зрения менять. Более того, я считаю, что этого, конечно, недостаточно. Я считаю, что рано или поздно Россия, Украина и Белоруссия должны быть единой страной. И эта точка зрения моя не менялась тоже ни разу вообще. Хотя в определенный момент... Когда я поговорил там с националистами белорусскими, да, мне показалось, что шансов уже на это никаких нет. В общем-то, я понимаю, я еще раз говорю, что это сказка в большей степени, да, то, что я говорю, и что я считаю правильно было бы, это больше сказка. Ну, мне хочется верить в эту сказку. Я хочу, чтобы так было. Да, это вот такая моя цель. Вот понимаете, вот, например, у каких-нибудь там упоротых, там, сумасшедших людей есть цель проехать там на танке «Абрамс» по Тверской. Ну, какие-то упоротые идиоты. Вот у них есть такая цель, у них есть такое желание. И они об этом писали, говорили. У меня такой цели нет. У меня какая цель есть? Я бы очень хотел донести до белорусов, украинцев и русских, что мы должны быть вместе. Вот какая есть у меня такая, скажем, цель. Выполню я ее или не выполню, я не знаю. Но при любом удобном случае я бы хотел иметь возможность об этом напомнить. Всем трем этим замечательным народам, что мы должны быть вместе. Естественно, под соусом национализма мы вместе быть не можем. Единственный наш путь быть вместе – это интернационализм. Соответственно, пока мы не откажемся в своих этих, да, от своих этих неких националистических заскоков, ну, я обращаюсь сейчас к нашим соседям, все так и будет. Ну, силы вам это не придаст. Великими державами вы от этого не станете. Мы от этого тоже великой державой не станем, если вы нам будете противодействовать на каждом шагу. Понятно, что вы нас будете ослаблять таким образом. В общем-то, вы для того сейчас такие и есть, чтобы ослаблять нас. Это очевидно, тоже всем все понятно. Но идеально было бы, если бы мы были вместе, и мы вместе шли вперед. Вот это было бы идеально. Значит, мы противны белорусам и украм, пишет Сергей Варламов. Не всем, Сергей, какой-то части да, националистам-то уж, конечно, да. Это я знаю, собственно, по опыту общения, что это так и есть. Но националисты — это националисты, вот, а люди мирные — это люди мирные. Не обязательно же объединяться в одну страну, достаточно единого экономического пространства с открытыми границами и с центром в Киеве, конечно же, пишет Рома. Да, пожалуйста. Значит, когда Украину пнут и скажут ничего личного, просто бизнес и политика, прибегут к нам мириться, пишет Владимир Бунт. А зачем? Украина — это дешево, Украина — это эффективно сегодня против России. Что там, много денег надо? Ну, подкинули 100 миллионов долларов. Что такое 100 миллионов долларов для американцев? Сами подумайте. Вот они им подкинули денег на оружие, там, 100 миллионов. Хотят, дадут 150 миллионов. Это же копейки. Для Америки это копейки, 150 миллионов. Смотрите просто, сколько денег у Илона Маска, у одного человека в Америке. У них очень много денег. И для того, чтобы содержать вот эту украинскую, условно говоря, верхушку, которая, требует этого содержания, не так много денег надо, на самом деле. Не так много. И у Америки эти деньги есть. И они спокойно подкидывают их немножечко, и все. Ну, зарплату платят, условно говоря. Ну, вот это профессиональные есть люди, которые там нас неистово ненавидят. Кто-то поддается на это, их пропаганду, кто-то не поддается. Понятно, что когда ты находишься внутри этой истории, сложнее не поддаться. Тебе кажется, что завтра русские придут захватывать Киев, да? И действительно, ты стоишь такой и защищаешь всю Европу от русской агрессии. И если бы не, доблестные украинские войны, завтра бы Россия уже захватила Берлин. Ну, все же, я так понимаю, здравомыслящие люди понимают, что это примерно как теория плоской земли. То есть нам Берлин нужен вообще никак не нужен. Он не интересен. Ни под каким соусом, и захватывать его тем более. Вся фишка в том, что обычно оттуда приходят захватывать сюда. Они отсюда приходят захватывать туда. Это же ведь самый смешной момент. То есть из поколения в поколение. Захватчики приходят с запада, но каждый раз почему-то все говорят, что вот-вот Восток нападет. Но где мы их захватываем-то? Уж когда они были ничем. А они были ничем после Второй мировой войны. Уж могли бы захватить так, что мало бы не показалось. Ну, ладно. 10:30 новости. 10.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. 4 балла пробки в Москве в данный момент. Евро 86.25, доллар 72.22, нефть Brent 74.92 и пара биткоин-доллар 34 024 доллара 33 цента за один биткоин. Я бы хотел вам показать гуляющих Протасевича и Сапегу по Минску, как я понимаю, они гуляют сейчас. У нас есть эти кадры. Ну, вот это фото, видео, к сожалению, нет, и вот они гуляют. А ты мне, Илья, головой закрываешь, я не вижу. Ну, вот они стоят, дают интервью, об этом пишет, кстати, артист сейчас, что они дают интервью. Возможно, скоро мы это интервью увидим, о чем они там рассказывают. Она в таком каком-то белом платье, это или что отсюда? Да, это белое такое платье с цветами, он в голубых джинсах, в синих, в красной майке, в кепке и вроде бы в очках. Вот отсюда, опять же, я вам не могу сказать, вижу, нет. У нее распущены волосы, они достаточно длинные, где-то до лопаток. Платье короткое, выше колен. Выглядит так, как будто бы эта парочка просто гуляет по Минску, и у них очень хорошее настроение и прекрасное будущее впереди. А на самом деле это Протасевич и Сапега. Задержанные в определенный момент люди, которые, в общем-то, наводили смуту в Белоруссии, и, во всяком случае, Протасевич, он был главным редактором «Нехты», которая координировала протесты в Белоруссии, а Сапега, ну, как подозревают, была то ли администратором, то ли редактором каналов, где публиковались данные белорусских силовиков, данные их семей, детей и так далее. И вот их почему-то выпускают, они сейчас гуляют по Минску, ну, не отпускают, а домашний арест. Такое очень показательное, мягкое содержание этих людей. Вот я не знаю, почему так делают, мы можем с вами поразмыслить. Давайте я прочитаю, что из последнего известно. Отчим Софьи Сапеги Сергей Дудич рассказал, что смог встретиться с ней. Цитирую. «Накануне нам дали возможность с ней встретиться и пообщаться без бдительного надзора правоохранительных органов в неформальной обстановке. Выглядит она, слава богу, хорошо, здоровье в порядке. Софью перевели под домашний арест, она по-прежнему в Минске. Единственное, что знаю, электронного браслета на ней нет». Ну и, кстати, судя по фотографиям, действительно ни на ком нет браслета электронного, ну не знаю. Все-таки обычно на ногу вешают, насколько я знаю. Ну, и поэтому на Сапеге бы мы увидели, а на Протасевича мы не увидим, потому что в штанах длинных достаточно. Электронного браслета на ней нет. Я также связан подпиской, поэтому многие подробности разглашать не могу. Адвокат семьи Софьи Сапеги Антон Гашинский рассказал RT, что россиянка чувствует себя хорошо и благодарна всем за поддержку. Смена меры пресечения произошла на днях. Это я цитирую. Точнее сказать не могу. В Республике Беларусь нет электронных браслетов на этот случай. Но есть охрана, которая везде сопровождает. То есть в Беларуси все по-другому. О том, что ее отпустили под домашний арест, Софья сама сообщила родным, она им позвонила. Соответственно, отчим и мама попросили о встрече, эту возможность им следствие предоставило. Они с семьей ели в ресторане в Минске, пообщались, время у них было неограничено. Что касается Романа, я адвокатом его семьи, или на него, значит, ну, я не его адвокат, поэтому ничего говорить не могу. Такая логика. Ну и что это вообще значит? Мне просто интересно. Что это вообще значит? Как это понять? Знаю, как тебя приняли люди в Белоруссии. Поведай. Да уже 10 тысяч раз рассказывал, поэтому что тут ведать. Давайте конкретнее про вот Сапегу и Протасевича. Вот это сейчас, я так понимаю, театр для того, чтобы что? Это какой-то, как у нас говорилось некогда, месседж? Но месседж кому? Западу, белорусским протестунам, России? Кому? Это вообще для кого и что? Потому что, ну, здесь же видно, что показательно, как-то очень лояльно относятся к людям, которые мутили воду. Почему так? И зачем, самое главное? Что там придумал Лукашенко? Что этот хитрый Лукашенко придумал? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да.
Алексей, знаете, мне кажется, что отпустили только потому, что он рассказал все, что можно.
Рассказал все, что можно, да, и нельзя.
Да. Да, он рассказал все, что можно и нельзя. И Сапега это то же самое сделала. И они поняли, что лучше всего вот так сделать. Угу. А следят за ними, чтобы их не угрохали те, которые им сказали быть такими, Какими они были.
Ну, есть такой момент, есть такой момент. Может быть, спасибо. Россия впервые перебросила в Сирию истребители МиГ-31К, способные нести гиперзвуковое оружие. Вот наша ответка, видимо, да? Чтобы вы понимали, это же Средиземноморье. То есть, когда у нас говорят Крым, это вот, значит, мы Черное море взяли, чтобы было понятно то, что мы в Сирии находимся, там же у нас же база. А это по факту контроль еще и над Средиземным морем. Ну, не все это понимают. Некоторым кажется, что Сирия — это только песок. Нет, Сирия — это не только песок. В Сирии есть еще водичка рядом с Сирией. А эта водичка дает возможность контролировать акваторию, как раз-таки. Эту водичку и контролировать. А это очень важно, дорогие друзья, потому что, например, из Черного моря нас могут выпускать или не выпускать турки. А вот из Средиземного они нас выпускать и не выпускать уже не могут. Если мы там, то мы там. И все, что нужно, пишет Матокин. Да, и все, что нужно. Не отпустили, а показуха для мира, типа, вот мы не тираны, пишет Роман. И что, и вы думаете, мир в чем-то... То есть это послание, месседж, некий такой жест для всего мира, чтобы мир сказал, облился слезами и сказал, боже мой, как демократично, да? И мир так скажет? Этот весь мир. Когда мы говорим весь мир, мы, наверное, имеем в виду, конечно же, западный мир, потому что остальному миру, в общем, начихать на эту Сапегу и на Протасевича. Понятно, да? Китай вряд ли сейчас там думает, что там у Протасевича, как дела вообще. Алло, здравствуйте.
Алло, да. Алексей, доброе утро.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я просто по прошлой теме, которую мы обсуждали, вы говорили, что по поводу там, кто отдает территорию, то предателем является или там дураком, как вы выразились.
Ну...
А вот просто мне тут напомнил...
Понимаете, в чем дело? Я просто вот страдаю уже. Вот почему надо... Вот, ну, ладно. Ну, простите меня, да? Я, наверное, должен уже в определенный момент начать это делать. Объясню, почему. Я очень лоялен ко всем слушателям и даю высказаться на те темы, которые мы, условно говоря, закрыли на сегодня. Это неправильно. Например, раньше я за это мог вполне себе лишиться части там, ну, не части зарплаты, но я мог быть оштрафован главным редактором еще там. Сергей Доренко к этому относился очень так ревностно. Нельзя, вот в тему взял, все, пошел. Я, наверное, вернусь к этой практике, да, это не совсем правильно. То есть я задаю тему, вы говорите на прошлую, люди забывают о нынешней теме, а эта тема тоже важная на самом деле. Вот эти знаки, да, в политике они решают. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид.
Да, пожалуйста.
Хотелось бы немножко уточнить для всяких антиковидных и так далее, что контроль моря, это не значит там быть вот главенствующим и никого не пускать. Нет, чтобы там никто не озорничал, как вот британцы последний раз.
Это
чтобы
понятно.
Не было.
Сапега, да, да, да. Сапега.
Ну, Сапега, что Сапега? Он получил то, что хотел.
Она, но... это она. Вы немножко не в курсе.
А там оба эти, которые сняты.
Оба они. Получили, что хотели. Они сейчас гуляют по Минску, можно сказать, едят мороженое. Ну да, ходят с охраной, потому что в Белоруссии нет браслетов, но тем не менее. На всякий случай всем говорю, «Газпром» снизит выплаты дивидендов за 2020 год на 17,7% до 12 рублей 55 копеек на акцию. Это акционерам «Газпрома», сообщаю. 7373-948, если вдруг вам интересно. Алло, здравствуйте.
Алеша, здравствуйте. А у нас Измайлово дождик.
Это нечто. Ну, держитесь там в Измайлово. Спасибо большое. Ура, ура. Вообще, на самом деле, ура. Потому что люди ждали, очень жарко было. И я сначала не сообразил. Теперь понял, почему вы мне так радостно позвонили. Потому что чуть-чуть попрохладнее немножко станет, да? Но предвещали нам здесь и предугадывали грозу серьезную, и шторм, и что только не предугадывали все эти предугадывальщики на выходные дни. Нам говорили, что шторм будет. Так что вы там осторожнее. Шторм, ураган или как это все называется. Протасевич же вроде тоже никого не убил. Да, но он лично-то сам никого не убил. Понимаете, в чем дело? Когда мы говорим даже о нацистских преступниках, например, там многие из них лично своими руками никого и не убивали, но они отдавали определенные приказы. А Протасевич — это тот человек, который отдавал приказы толпе, которая носилась по Минску и по другим городам, и нарушала правопорядок в этих городах белорусских. То есть он же писал эти тексты. И если даже не он писал, он давал добро, ставим, не ставим. Другое дело, что он, наверное, объяснил, что он там пешка был в этой игре, и он, наверное, назвал тех людей, которые реально говорили, что ставить, что не ставить, что писать, что не писать. Но все и так понимают, что Протасевич вряд ли того уровня, да, мыслитель, чтобы организовать это все самому. Вот. И уж точно не Степан Путило. Из них двоих, когда я видел интервью, да, у них Дудь брал интервью, из них двоих Протасевич хотя бы был похож на человека с мозгом. Путило был похож на румяного придурка, если честно. Я так вот это увидел, так это сразу сказал, так это вот и продолжаю говорить. Хотя и Протасевич мне показался туповатым. Уж простите, это мое мнение, оно субъективное, я не пытаюсь его вам навязать. Но вот румяный Путило, это вообще, это какой-то дурачок, который радуется тому, что вот, значит, его возвели на пьедестал и сделали лицом этой протестной кампании. Он просто радуется славе. Звезду схватил просто. Ну да, типа того, типа того. Интересно, как встретят сборную Украины в Санкт-Петербурге и за кого будут болеть, пишет Александр Ковальчук. Александр, я думаю, что встретят нормально и думаю, что за нашу сборную, ну, за нашу, что сказал про Украину, за украинскую сборную будут болеть наши, да, люди. Я вот во всяком случае видел, что в фан-зонах санкт-петербургских так оно и было, когда сборная Украины играла с другими командами, наши болельщики, русские люди болели за сборную Украины. Поймите правильно, вот этот момент, он очень важен. Я это говорил и еще раз скажу. Я когда-то болел, вот каждый бой Кличко, который был, я за него болел. Ну, кроме если только против наших боксеров он выходил, да. Я за него болел всегда. Я воспринимал Кличко как нашего человека, абсолютно, то есть если он там побеждал, все, для меня это была такая радость, мне всегда нравилось смотреть вот бои именно, да, там, ну, не бои, бокс конкретно, вот, я болел, я за украинцев всегда болел, я даже сейчас, вон, усик где-то бьется, я за него болею, но, естественно, если он с нашим будет, то я за нашего буду, да, вот, за наш флаг, а так я за него болею, то есть... Я почему говорю, что мы должны быть вместе, да, вот Украина, Россия, Белоруссия? Потому что я все равно воспринимаю украинца как своего человека. И белоруса я воспринимаю как своего человека. Нам мешают националистические захлесты некоторых людей. Вот не было бы этих, этого бреда, вот этого всего, вот этого зигующего нечто, я думаю, что мы очень быстро нашли бы выход из многих ситуаций. И делить бы нам ничего не нужно было, потому что мы бы все объединили, и все это было бы наше, совместное. Но это, конечно, мечты, мечты, мечты. Ты одна где-то за стеной. Или я один. А ты в плену пустоты. Ну, что-то такое. О, ну, если они Киркорова называют человеком опасным для конституционного строя или как-то там угрозой национальной безопасности Украины, вчера объявили Киркорова. Вот это вот, который «Зайка моя, я твой тазик». Ну, не лучшую песню, да, Филиппа Бедросовича вспомнил. Ну, ладно, давайте хорошую вспомним. «Я люблю тебя, Марина, все сильнее день ото дня. Без твоей любви, Марина, этот мир не для меня». Поет Макс Челноков в программах с Мариной. Да, не забывайте смотреть. «Большую татарскую что-то перекрыли», пишет Диксон. Так все логично, я же скоро выезжаю с работы, соответственно, вот перекрытие, меня пропускают. Вы не знали, Диксон, что ли, что... Да вы хоть понимаете, почему я на телевидении и на радио? Вы хоть понимаете, кто меня сюда назначил? Вы задумаетесь. Вы задумаетесь. Или вы все еще верите, то, что можно просто вот так взять, прийти, сказать, вот у меня резюме, возьмите меня, и возьмут на работу. Ну, хоть понимаете, какие люди это решают? И люди ли это вообще? Может быть, это совершенно уже инопланетные создания? Подумайте об этом. Обычный украинец также русскому чужой, как, например, обычный парень из Тамбова, пишет 386-й. Ну, то бишь не чужой, то бишь одно и то же. Да, и мне, конечно, хочется, чтобы вот это вот националистическое всю вот это вот... пена, вот это ее куда-то сбросили, и ее чтобы не было. И мы бы скорее бы уже дружить начали, наконец. Простили бы себе разные друг другу обиды. Вот, поняли, что мы зашли не туда, и мы были обмануты в определенный момент. И стали бы мы вместе кайфовать в натуре, четко было бы, да, но... Эх, все-таки прогноз, который Сергей Доренко дал, он говорит, это на многие десятилетия. Вот пока я, к сожалению, смотрю, и вот ощущение у меня, что так оно, наверное, и есть. Потому что 7 лет прошло, и света в конце тоннеля не видно вообще ни разу. Швеция и Украина будут играть в Глазго, а не в Петербурге, пишет Григорий СПБ. Ну, тем не менее, в Петербурге будут смотреть люди, и в других городах будут смотреть, и будут болеть за украинскую сборную, и что самое смешное, даже несмотря на то, что у них на форме написаны вот эти националистические их лозунги, вот это поразительно, даже несмотря на то, что на форме они рисуют карту Украины вместе с Крымом. Еще раз проговорю один момент. Украинцы, нам надо объединяться, жить в одной стране, вы сможете нарисовать карту гораздо больше той, чем вы нарисовали сейчас. Захватить нас не получится. Мы ядерная держава. Если нас кто-то будет захватывать, весь мир погибнет. Не надо нас захватывать. С нами надо объединяться и жить в большом государстве, на которое никто не сможет захватить. И карта будет намного интереснее, намного больше, шире, длиннее и толще в конечном счете. Толще. Если Украина пройдет Швецию, то теоретически 1/4 финала будут играть в Питере, пишет Саня. Да, you're welcome, как говорится. Вся эта история с Киркоровым, с героем славы на форуме и так далее уже достала наших людей, пишу из Киева, пишет Рома. Адекватные все за мир, неадекватов меньше, но они громче. Мы знаем, Рома, мы знаем это, мы это понимаем прекрасно, не понимаем, как с этим справиться. Понимаете? Мы бы могли этот неадекват заглушить на Украине, но вы же сами понимаете, о чем тогда идет речь. И речь идет о каких-то, ну, страшнейших действиях. А никому страшнейших действий не хочется. Поэтому Украине самой придется избавляться вот от этого вот. Вы, то есть, сами самоочиститься должны каким-то образом, не пойми каким. А потом мы уже будем дружить, целоваться, обниматься и все такое. Ну, я думаю, что все понимают прекрасно, что вот эти вот с захлестами, там, черепа на себя вешающие какие-то, да, там, эсэсовские, еще что-то, это вот... Это, к сожалению, очень активное меньшинство, и оно сегодня политическое большинство. Вот в чем проблема, да, они сегодня в политике рулят. Леша, все так бы и было с Украиной, если бы не территория Крыма и кровь Донбасса, власти поссорили именно народы, пишет Али. Али, не было бы, потому что там же началось москаляку-нагеляку. Али, в этом-то и прикол. Понимаете, какое дело? То есть, если бы мы ни с того ни с сего начали говорить про Крым и Донбасс, просто вот все хорошо. Нет, мы начали говорить об этом в тот момент, когда там кричали москаляку-нагеляку. Вот тогда мы и начали об этом говорить. То есть это была реакция. Россия тогда и русские люди на Украине отреагировали. Это была реакция. Это не было действие. Это было ответом на действие. А действие там было националистическим, ультра. И когда тебе, ну вот, ну объективно, ну смотрите, ну вот я стою, я, ну типа, москаль. Да, вот москаль, да, вот так называют. И мне говорят, тебя надо убить. Ну, что я буду делать в этот момент? Вот сами себе задайте вопрос. Что я буду делать? Мы тебя повесим, они говорят. Башку отрубим тебе, застрелим. Пожалуй, я не буду с вами вместе тут жить, до свидания, да? Ну вот. А если, например, я нахожусь в большинстве на какой-то территории, слушайте, мы не просто не будем у вас тут жить, мы еще и... Это теперь еще и не ваша территория, до свидания. И вместе с территорией. И уплыли. Ну а как, а чего вы ждете? Ультранационалистическая идеология всегда разрушает многоэтнические государства. Украина — это государство, совместившее в себе много этносов. Многонациональное государство, так же, как и Россия. Поэтому я и говорю, у России нет пути ультранационалистического. Так же, как у Украины нет пути ультранационалистического. Это путь разъединения. Все. У тебя много народов. Ты начинаешь говорить о каком-то хорошем народе, а какой-то другой народ становится плохой, это сразу гражданское противостояние, это сразу кровь, это сразу вражда на многие годы. Ни в коем случае этого допускать нельзя. Допустили. Зеленский в Петербург пусть приезжает, пишет Григорий. Что-то вся эта история... Да, я понял, спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. 757-й пишет, что гроза гремит на Ярославке. Я болею за Зеленского, пишет Саша Антипов. Это наш парень, наш брат, пусть у него все получится, и Украина будет процветать, пишет Саша Антипов. Да ну, не знаю, что-то он больно странные вещи какие-то говорит. Странные вещи, и странные вещи делает, и странные законы принимает. Наш парень? Не знаю. Что-то мне кажется, что он не наш парень. Мне кажется, что он проектный парень, что он выполняет роль. Вот он как играл роль когда-то, так он ее и продолжает играть. Только теперь получается, что сериал этот не понарошку, а по-настоящему. С настоящими людьми. Вот беда. Вот беда, настоящие люди, да? В Реутове ливень, пишет Тимур. На щелчке тоже гремит, пишет Андрей. 25 километров Анкад, сейчас гроза сильная, тропический ливень, молния била очень близко и низко, Владимир Бонд говорит. Да не об этом разговор, пишет Грик. Их голодных купили большими деньгами, они играли роль злых западенцев, пишет Грик. Ну, можно, наверное, и так сказать, можно и так сказать. Ой, мы сами играли не пойми какую роль лет 30 назад. Я до сих пор не могу понять, что это за праздник такой, день... Ну, он-то теперь по-другому называется, правда, да? Он День России теперь называется. Но это сложный для меня праздник. Почему? Потому что он вроде как сначала назывался День независимости. И я всегда задавался вопросом, а День независимости от кого 12 июня в России? И пришел к выводу, что 12 июня в России это праздник... День независимости России от самой себя. Ну, по факту, да. Мы стали независимы от кого 12 июня-то? От самих себя? Поразительный праздник. Но сейчас у него уже другая трактовка. Он уже по-другому к нему подходит. Это просто вот День России, а над датой никто уже не задумывается. Правда, никто же не задумывается над датой 23 февраля. Почему именно 23 февраля, правда? Никто же там уже об этом и не говорит. Ну, уже повелось, как повелось. Хотя, на мой взгляд, День России должен быть, конечно, не 12 июня, нет. Но это на мой взгляд, я никого не навязываю. Это... Более того, не считаю, что нужно по этому поводу проводить какие-то референдумы, да, и вообще этот вопрос как-то ставить в повестку. Значимый ли это вопрос, это большое... Большие сомнения у меня возникают. Предположение, что по значимости этот вопрос примерно такой же, как вынос Ленина из Мавзолея. То есть, в общем-то, ничего не изменится. Выноси, не выноси, разницы какой-то колоссальной нет. Хотя вот чисто идеологически получается, что 12 июня — это День независимости нас от самих себя. Сами от себя зависим. Вроде и как потом освободились. Ну, странное дело, странно. А когда, пишет Артем? Ну, надо подумать, Артем. Некоторые предлагали как раз день воссоединения России, да, с Крымом, сделать Днем России. Ну, есть разные идеи у людей. Ну, 12 июня получается вот какая вот такая. Сложная дата. Ну, уже привыкли, да и ладно. Я бы вот не стал все время перетряхивать этот вопрос. Это... Иначе можно опять вернуться к вопросам о флагах, да? Мне чисто так вот визуально имперский флаг очень нравится. Ну, правда, мне нравится имперский флаг, сочетание цветов. Как-то он красиво выглядит, здорово. Но, ну, раз уж триколор такой, как есть сейчас, да, бело-сине-красный, ну, давайте так, пусть будет так уже. Уже если так, то так. Хотя мне вот эстетически больше нравится имперский флаг. Советский флаг, ну, не могу сказать, что мне эстетически нравится. Да, красный цвет, понятно, это ярко, это запомнилось всем. Ну, я так, про эстетику, сочетание цветов и все такое. Пусть это будет День России и все, без комментариев, пишет Серк 13. Да так вот, по сути, и сделали. День России и все, без всяких комментариев. Сейчас никто, в общем, этим вопросом уже не задается. Независимости от приживалов, которых содержать надо по-братски, пишет Фрокенбок. Да нет, Фрокенбок, да нет. Да нет. Понимаете, в чем дело? Мы все равно будем тратить деньги на эти государства. Вопрос, как мы будем тратить? На их инфраструктуру или на войну с ними, например? Вот такие вот варианты есть. Деньги мы все равно тратить будем. Соседи мы, понимаете? Живущие в одной коммунальной квартире. И как ни крути, от того, как живет сосед, зависит и то, как живешь ты. Если сосед буянит, значит, нищает и все время там агрессивно приходит к тебе и рассказывает, что он тебя там на геляку на какую-то отправит, ничего хорошего из этого обычно не получается. И проигнорировать его невозможно, что самое интересное. Был бы он где-нибудь в Африке, можно было проигнорировать, а он же сосед. 11.00, я прощаюсь с вами до завтра. Какой завтра? Сегодня же пятница. Значит, до понедельника. Всем огромное спасибо и да пребудет с вами сила.